Ну что, пора начинать, да? Итак, мы с вами вчера говорили о том, как развивать свое сознание, о особенностях внутреннего развития себя как личности. Сегодня мы поговорим о взаимоотношениях, о том, как они влияют на нашу жизнь, на нашу судьбу, как взаимоотношения влияют на детей, на рождение детей. Слышно, да? Знаете, самое главное в этом вопросе – это наше понимание идеи самих взаимоотношений. К сожалению, несмотря на то, что даже я много лекций на эту тему читал, и люди слушают лекции, но я все равно, сталкиваясь с людьми, вижу одну и ту же проблему. Проблема заключается в том, что мы не отдаем отношения, а их берем. Несмотря ни на что, продолжаем как бы в этом направлении действовать, и этот настрой на получение счастья, о том, что я должен иметь счастье в отношениях, он очень глубоко в психике сидит. И, ну, то есть не заслужить счастье в отношениях, а должен иметь это счастье. Понимаете, это вот это вот в этом заключается самая большая проблема, и она создает очень много проблем сама по себе. То есть вот этот настрой на то, чтобы что-то сразу иметь, он очень опасен в семейной жизни, в семейных отношениях, потому что семейные отношения, наоборот, полностью отрицают всякую возможность что-то иметь, потому что они сами по себе потребительские, они отношения расходуют. То есть, допустим, два человека влюбились друг в друга, что они делают? Счастье, радость, любовь, море, что они делают? Они расходуют отношения, они расходуют свое счастье, они тратят свою энергию. Счастье просто тратят, и все. И думают, что они могут ее тратить вечно. Ну, и, допустим, у каждого человека есть счастье определенное количество. Возьмем, допустим, деньги. Деньги – это счастье, энергия счастья. Ну, сколько ее можно тратить? Все равно она кончается, понимаете? Также отношения кончаются, все растрачивается. И люди думают, что вот надо найти такого человека, с которым можно тратить вечно быт. Это невозможно. Просто в принципе невозможно. Поэтому, так как наша внутренняя идея очень сильно настроена на то, чтобы не строить отношения, а тратить, поэтому и само по себе семейное счастье, само по себе, оно невозможно. Само по себе просто так, оно невозможно, потому что есть вот эта тенденция все время тратить. Поэтому настоящее семейное счастье бывает только тогда, когда люди очень сильно учат себя и привыкают отдавать в семье. Отдавать. И здесь надо очень четко понимать, на что ты можешь рассчитывать в своей жизни. Вот я сначала об этом хочу поговорить, потому что есть определенные признаки, по которым можно дальше уже судить о том, что будет дальше. Например, если человек кого-то бросает из близких, ну, бросает свою семью и пытается создать новую семью, то это уже явно стопроцентный признак того, что в следующей семье сначала будет очень все сладко, а потом будет все очень горько. Понимаете? Это стопроцентный признак. То есть здесь никаких вариантов нет. Если люди во вторых отношениях, которые созданы так жестоко, хотят сохранить эти отношения вторые, то они должны очень сильно раскаиваться перед первыми отношениями, чтобы они сохранились. Второй вариант. Девушка, допустим, нашла себе парня, и родители ее против него. Вместо того, чтобы умилостивить родителей и настроиться очень смиренно, получить все благословения перед тем, как создавать семью. Она наоборот рушит все отношения, уходит к парню и как бы пытается строить счастье с ним на костях своих родителей. Получится счастливая семья, нет? А почему? В чем причина? Да, причина заключается в том, что любые счастливые отношения должны благоприятно создаваться. Должна почва, фундамент быть правильным. Если, допустим, Кто-то искусственно насыпал кучу большую, и вы на этой куче хотите построить дом. Что вы делаете первое, когда строите дом? Вы заливаете фундамент. Но куда за фундамент залили? На очень шаткую почву, которая все время оседает. И через год этот дом могнется. Вот так вот, будет таким уже. Понимаете? И потом он вообще развалится. Поэтому точно так же в семейной жизни. Прежде чем что-то создавать, надо сначала фундамент очень крепкий этому создать. Иначе тогда потом дальше не на чем будет растить. Это основной такой момент очень важный. Например, девушка с парнем строит отношения. Они любят друг друга. Сначала у них все хорошо. Обычно, когда отношения создаются таким образом, без всякого фундамента, первый этап этих отношений – это такая любовь. Любовь просто... наслаждение жизни, любовь. Вот потом наступает какое-то время, и у них начинаются раздоры. Когда раздоры, допустим, у девушки с парнем, что девушка делает? Что, какая обычно, как женщина поступает, когда начинаются раздоры? А? Ну, обижается сначала, ладно, а потом дальше что? Ну, да, она... Правильно, мужчина знает лучше, женщина как-то не очень ориентируется. Женщина начинает искать прибежище. Они сначала по психологам ходят. Психологи там им что-то говорят. Но все равно психологи это не прибежище. Потом они начинают кныкать там своим друзьям на работе. Это опасно. В это время их могут друзья так себе. Вот. Ну и обычно вот два варианта бывает. Женщина или уходит... во время раздора в таких, где без фундамента семьях, или уходит к какому-то другу на работе, который просто дружила, хороший человек, ее постель, хороший человек. В тот момент, когда ей было плохо, помог ей в жизни, помог. Вот. Или она уходит к маме, и тогда мама ее. Она говорит, я тебе говорила, что он дурак? Говорила. Ты говорила замуж не выходить за него? Говорила. Ну вот, больше туда не ходи. Все. А там ребенок остался, все, капут. Семья развалилась. Бумеранг называется. Вот. И мама не соображает, что делать в этой ситуации. И дочка не соображала, что делала, когда с мамой разрушила отношения. То есть полный идиотизм в этой ситуации возникает. И откуда этот идиотизм возникает? Все виды идиотизма в семейной жизни возникают только от эгоизма. Поэтому существует правило, как надо создавать семью. Прежде чем создавать семью, надо удовлетворить всех родственников. Надо сделать так, чтобы они успокоились. Надо мамочку успокоить, папочку успокоить, потому что они ревнуют. Понимаете, если бы вы, допустим, семью создавали... допустим, вы спокойно относитесь к человеку и создаете с ним семью. Что мама скажет? Хороший человек, доченька, выходи замуж, хороший человек. Ничего плохого не скажет. А если вы влюбились, трескались с него по уши, что мамочка скажет? Осторожно, доченька, осторожно. Что-то непонятно, как-то ты к нему относишься уж слишком. Слишком уж ты стала его, и слишком уж ты как бы его взгляды перенимаешь, и по его говоришь. То есть начинается что? Ревность. Почему? Потому что мать тоже дочь любит. И любовь ее тоже эгоистичная. Она доченька. Женщины очень склонны, как бы, когда они с кем-то общаются, они как бы подстраиваются под этого человека. Хамелеон, как хамелеон, копируют этого человека. Но психика у женщин очень сильно подстраивается под человека, с которым они строят отношения. И это всем нравится очень. Понимаете, когда кто-то под кого-то подстраивается, это всегда очень приятно. И дочка, она любит тоже так же подстраиваться под своих родителей, и под отца, и под мать. И когда она влюбляется, что происходит с ней? Она перестраивается за 5 секунд вот так. И уже она подстраивается под парня этого. И начинает его словами говорить, его мыслями, его взглядами и так далее. Это происходит естественным образом у женщины. Это не надо как-то вырабатывать, это все происходит само собой. И мама в шоке. Дочка была одна, теперь поменялась, стала другой. Возникает ревность сильная. И поэтому, прежде чем замуж выходить, надо маму удовлетворить. Надо как бы с ней смиренно говорить, общаться, чтобы она успокоилась. Если она успокаивается, значит, все будет хорошо. Если не успокаивается, надо дальше успокаивать. Естественно, что молодого человека она должна тоже правильно представить, потому что если она не представляет его правильно, значит, мать, когда его увидит, у нее сразу, как у кошки, сразу все щетиниться начинает. А если мать щетинится, молодой человек должен к ней все равно относиться очень ласково и терпеть все ее унижения, оскорбления. И таким образом успокаивать ситуацию в семье. Если этого не происходит, то семья неблагоприятно создается. Есть много как бы вариантов, как неблагоприятно можно создать семью. Ну, допустим, сначала переспать, а потом расписываться. Или сначала пожить полгода вместе, а потом расписываться. Или сначала зачать ребенка, а потом расписываться. Или сначала зачать ребенка, пожить вместе, а потом, когда уже надоели друг другу, чтобы закрепить отношения, расписываться. Когда надо расписываться? Это женщина сказала, представьте, никогда. Кто сказал, поднимите? Что, вы про так считаете? Хорошо, я понял. Это не смешно, это горько, потому что так люди считают сейчас многие. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что надо сначала встречаться и дружить. Дружить надо какое-то время. И серьезно так дружить, строить отношения. Это называется помолвка. А потом сразу расписываться и жить вместе. И друг к другу очень стараться честно относиться. Какое основание, чтобы создавать семью? Какое основание главное? Мы хотим быть вместе. Доверие – это вещь, знаете, такая очень… Если вы доверяете сразу чужому человеку, то это слишком слепо. Есть симпатия, когда люди создают семью, есть симпатия и желание быть вместе, все. Доверие возникает в результате длительных отношений. Если вы сразу доверяете другому человеку, это просто слепо. Нужна просто симпатия, притяжение взаимное, общие интересы и желание быть вместе во что бы то ни стало. И люди расписываются, начинают жить вместе. Вам кажется, что этого недостаточно, это не основание. Но вы понимаете, проблема заключается в том, что если люди живут гражданским браком вместе какое-то время, то они теряют доверие друг к другу. Надо немножко ослепительный прибор поднять. Чуть, у меня глаза начали уставать. Вот так, ага. Вот так. Угу. Спасибо. То есть... В этом идея заключается, что надо постараться не допускать таких ситуаций, когда люди не знают, когда вы не знаете, будете вы расписываться или нет. У вас нет уверенности, а вы живете уже вместе. Это очень опасная ситуация, потому что в таких ситуациях очень глубокие перемены происходят в психике и рушатся. Вера в человека, сильно рушится вера. И в первую очередь она рушится со стороны женщины. А эти энергии веры, энергии надежды, веры и любви, эти энергии имеют женскую природу. Сначала у женщины есть надежда. Она надеется, что с этим человеком все будет хорошо. И эта надежда сохраняет семью. Потом у нее появляется вера в этого человека, а потом она начинает его любить. Понимаете? Потом любовь заканчивается, да, если неправильные отношения строятся. Потом заканчивается вера и последняя надежда. В реанимации лежали трое: вера, надежда и любовь. Надежда умерла последней, да? Вот. Поэтому Эта реанимация нам не нужна. Для того, чтобы не было реанимации, для этого нужно правильно с самого начала отношения строить. Понимаете, когда мужчина добивается женщины, он на все готов. Готов на все. И в это время надо, женщина не должна быть дурочкой. Она должна с него брать обещания. И она говорит, ну хорошо, живем вместе, когда расписываться пойдем. Здесь не надо, сантиментов не должно быть, понимаете? Потому что некоторые люди думают, у нас любовь, что ты мне не веришь? Ты мне не веришь, что ли? У нас же любовь. Как надо ответить? Нет, это глупость, это говорить, верю. Надо сказать, ты что, меня за дурочку принимаешь? Ты хочешь, чтобы я тебе вот так, а? И поверила сразу. Иди, распишись, тогда поверю. Женщина, девушка, когда сходится с парнем, она должна быть с ним очень строгой сначала. Она становится смиренной только потом, когда он начинает выполнять свои обещания. Сначала надо быть очень строгой и недоступной. Не надо так ему в рот смотреть, понимаете, сразу. Мужчину сначала надо обломать по полной программе. Надо сначала, когда он приближается, надо ему глазки строить. Показывать ему мечту и надежду. До свидания. И мечту ему показывать, чтобы он верил, что все будет хорошо. И чтобы его притягивало. Его будет притягивать, притягивать. Потом он скажет, я тебя люблю. Вот. И вы скажете, видала я такую любовь? Надо сказать, я не верю словам. Потому что на самом деле слова мужчины это просто обман, полный обман. Они сами себе не верят, когда эти вещи говорят. Потому что единственное, что у мужчины есть ценного, это его поступки. И поэтому женщина должна спокойно реагировать на эти слова. Но и должна говорить, а мне каждый день говорят, я тебя люблю. И что? Я должна верить в это во все. Надо сказать ему, как ты можешь это доказать? Ну я типа могу тебя в кафе сводить. Мне этого недостаточно. Мы на яхте можем прокатиться, съездить в Адис-Абебу. Нет. Недостаточно. Это не любовь. Как можно доказать? Только один способ доказать. Я предлагаю тебе ручку и сердце. Ну тогда все, любовь. И то не сразу, а только после ручки. Ну то есть девушка должна сначала очень строго себя вести на самом деле. И здесь очень интересно такой феномен, что если девушка строго себя ведет все, вся шелуха отваливается сразу же. Потому что шелухи, ей нам нужно просто быстро снять стружку, понимаете? Быстро взять свое и отвалить. И женщина, если девушка строго себя ведет, то все вот эти вот нежелательные элементы, они отваливаются очень быстро. Там не надо сильно очень напрягаться. Но если человек серьезно настроен, то он будет дальше продолжать отношения строить. Есть женщины-неудачницы. Они, если, допустим, человек настроен серьезно, как мужчина себя ведет, серьезно настроен? Он слабовато выглядит немножко. Он такой, он когда влюбился, мужчина серьезно настроен, он сдает немножко. Он отличается тем, что он послабее выглядит, чем все остальные. И девушка, которая не разбирается в этом во всем, она как? Думает, так, этот что-то слабоватенький какой-то. А вот этот крутой, он ходит такой, как петух. Вот этот мой. И она начинает с ним гулять. А этот петух, ему наплевать на нее. Он просто хочет ей наслаждаться и все. Поэтому надо всех петухов отсекать. А если человек влюбился по-настоящему, надо его изучать дальше. Потому что влюбляются или хорошие люди, или тряпки. Тряпки тоже влюбляются очень сильно. Любовь у него. Если его спросить, ты Расписываться ты хочешь? Или как ты понимаешь свою любовь?
Я ее просто понимаю.
Ну хорошо, что дальше?
Я не знаю пока. Но я люблю. Мы будем с тобой вместе жить и копить на роспись.
Ты копи на роспись без меня. Потом, когда накопишь, скажешь. Вот. Я тогда подумаю. Понимаете? То есть надо... Потом, когда девушка замуж выходит, она должна, наоборот, стать скромной и послушной сразу же. И учиться правильно отношения строить. Надо быть скромной и послушной до тех пор, пока не наглеет. А потом, раз так, опять поставить себя в то же положение, что было до этого. Что было до замужества. Понимаете? И женщина периодически должна показывать мужчине, кто сильнее. То есть она ведет себя как слабее, но в тот момент, когда он выпендривается, она раз и так отстраняется, показывает, кто сильнее в отношениях. И тогда семья будет очень гармоничной. Что касается черт характера и рождения детей, то надо одну вещь понять, что есть несколько условий, по которым рождаются долгожданные дети, которые приносят хорошую судьбу. Потому что дети на самом деле они делятся на две категории. Одни из них приносят плохую судьбу, а другие приносят хорошую. Не думайте, что всегда, когда ребенок рождается, это всегда благоприятно. Иногда это приносит большие страдания. Ребенок вообще не может принести ничего. Он приносит или большие страдания, или большое счастье, одно из двух. И когда ребенок приносит большое счастье? Первый признак. Вот вы решили зачинать ребенка. Первый признак, что это принесет большое счастье. Какой? Первый признак, что это принесет счастье, небольшое, хотя бы какое-то счастье, это то, что вы решили зачинать из-за ребенка, а не залетели в пьяном угаре. Понимаете? Первый признак, что это все принесет счастье, это то, что вы запланировали детей. И как бы вы относитесь к этому вопросу серьезно, а не то, что там получилось, не получилось, понимаете? Это не способ жить. Надо запланировать детей. Дальше надо посмотреть астрологические карты и найти благоприятный период для зачатия. Это очень важно. Но это не так важно. Важнее всего другое. Детей надо зачинать в том случае, если между вами есть глубокие отношения, глубокое взаимопонимание, глубокое уважение и какое-то глубокое чувство, ну, удовлетворения в отношениях. Но понимаете, это, опять же, эти вещи являются наградой, и они не возникают сами по себе. Невозможно просто жить, и в какой-то момент возникает удовлетворение от близкого человека. Потому что отношения-то между мужем и женой какие по природе? Эгоистические, нацеленные на удовлетворение самого себя. Женщина своего счастья хочет, мужчина своего. И как это интересно жить с человеком, который хочет от тебя чего-то, и при этом быть полностью им удовлетворен. Смешно же, правильно? Всегда есть оскомина от этих отношений в таком случае. Поэтому для того, чтобы таких отношений не было, надо реально близкому человеку очень с верой серьезно служить. Надо сделать так, чтобы он почувствовал тебя как близкого человека. И тогда ты почувствуешь его как близкого человека. Это возможно только из-за того, что ты выполняешь свои обязанности. Самая главная обязанность мужчины в чем заключается перед женщиной? Да, взять ответственность, то есть выполнять свои обещания. Взять заботу и ответственность за эту женщину. И как бы содержать ее и духовно, и материально. Мужчина должен обязательно развивать семью духовно. Он должен работать над собой и двигать за собой жену. В этом обязанность мужчины. Вести за собой жену. В духовном плане женщина может расслабиться и идти за мужчиной спокойно. Она не должна напрягаться и беспокоиться о духовном развитии семьи. На втором месте стоит ответственность в плане материальном. Мужчина должен содержать семью. В чем заключается главная обязанность женщины перед мужчиной? Верность. Она должна быть верной. Иначе нет смысла в этом во всем, в этой ответственности. Это все глупость просто. Теперь Что в характере женщины для мужчины является самым ценным? Да. Когда женщина принимает мужчину за старшего и даже разговаривает с ним как старшим, то для мужчины является самым ценным. Он в женщине это ценит больше всего. И труднее всего женщине это сделать. Потому что у женщины всегда есть страх кому-то подчиниться. То есть у нее есть ощущение, что ее могут... Так как женщина слабое существо по природе, она всего боится, опасается. Поэтому женщине очень страшно подчинить себя кому-то, потому что она боится, что он неправильно себя поведет, использует ее, сделает из нее тряпку. То есть женщина испытывает природный страх подчиниться. Это признак слабого разума у женщины. Потому что надо понять, как ведут себя разумные женщины. Разумная женщина, она просто выполняет, вот это действует, как покорная, просто внешне. Она это делает просто из чувства долга. Для этого не надо вот прямо подчинить себя мужу до глубины костей, потому что это признак тупости, фанатизма. Женщина должна просто понимать, в чем заключается факт отношений. Тактичность в отношении с мужчиной означает внешне соглашаться с ним, кивать головой и мягко выводить его на чистую воду и при необходимости. Допустим, он считает, что надо пойти выпить. Надо сказать ему, конечно, ты можешь поступать, как считаешь нужным, все правильно, вот. Но мое сердце подсказывает мне, что сегодня лучше тебе не ходить туда. Да, можно потом, он скажет. Потому что когда женщина так смиренно говорит, мужчина слушает, у мужчины есть природная склонность быть щедрым. И когда женщина покорно говорит, он может принять ее слова и сказать, а завтра? Она может сказать, и завтра тоже, мой дорогой. Завтра тоже. Он скажет, я хочу пойти. Все равно я хочу пойти, он скажет. Она скажет, хорошо, иди. И так спокойненько, смиренно отвернуться и выйти. Уйти от него. И сесть на кроватку. Так. И сидеть. И он подойдет и скажет, ты чего насупилась? Надо молчать просто. Что ты молчишь, чего не разговариваешь? А задумалась. А что ты задумалась? Не знаю. Думаю что-то о своей жизни. Понимаете? Не оскорбляя человека, надо показать ему, что не все коту масленица. И он такой походит кругами. И скажет, и он взвесит то, что он увидел перед собой. Потому что женщина же является основой эмоций в семье. Она дает эмоциональный фон. Или она семью этим счастьем заряжает, что она должна постоянно делать. Для чего она это постоянно должна делать? Чтобы в какой-то момент повоспитывать мужа. И когда она эмоциональный фон выключает, он сразу остается без всего. То есть он сразу, у него ничего нету. И она сидит в себе и не заряжает его счастьем. И он говорит, а что это ты так себя ведешь? Где счастье? Счастья нету. Вот. И он кругами походит, скажет. И он взвесит, подумает, что лучше идти к друзьям и получать пинки, или оставаться дома и не получать пинки от жены. И он подумает, лучше оставаться дома. Зачем? Или пойдет к друзьям проверить. И жена должна в этом случае очень твердо отстаивать свою позицию. И ходить вот так тихонечко недельку после этого. Или две. Потому что до мужика доходит очень долго. За один день ничего не получится. Надо быть очень выдержанной. И ходить недельку. И он спрашивает, почему ты такая? Ты поменялась. А надо сказать, а я не поменялась. Я всегда такая была. Не надо сдаваться, потому что обычно он просто пытается развить скандал из этого, сделать крутой вид и как бы обвинить во всем. И потом он уже будет сначала подлизываться, потом сначала ругаться, потом подлизываться. И потом он сядет и скажет: неужели ты так вот на тебя это повлияло, что я сходил к другу, выпил? Надо ему сказать: ну а если б я пошла к подруге там и выпила там или еще что-то сделала подобное, тебе это понравилось бы? Он скажет: да не очень. Ну вот, делай выводы. Ну то есть надо мужчине давать возможность размышлять, не надо ему прямо отвечать. Надо дать ему возможность думать, делать выводы. Ну то есть женщина должна управлять ситуацией в семье, и должна это делать очень твердо. Она должна быть очень решительной в воспитании своего мужа. В этом заключается ее долг перед семьей. Потому что мужчина, он в принципе всегда воспитывает женщину, потому что мужчина ведет себя всегда как петух. Он всегда высказывает свое мнение, он всегда прав, он всегда все знает, у него всегда правильное решение есть. Вот у мужчин все всегда есть. С этим нет проблем. Но женщина не должна всегда так себя вести, она должна всегда соглашаться с мужем. И в основных ситуациях жизни она должна с ним как бы вести себя очень скромно. Но когда наступает какой-то серьезный момент, когда мужчина реально делает глупость, женщина должна очень твердо вот этим внутренним спокойствием и отстраненностью противостоять ему. И не сдаваться ни за что, потому что как он будет поступать дальше? Он будет пытаться гладить, целовать, успокаивать, ну, то есть подлизываться. И надо сидеть спокойно, не реагировать просто. Не надо ни на что не поддаваться в этом случае. Это очень важно. И тогда мужчина оценит, он будет ценить жену. Он понимает, что просто так, как бы на силы кобыли не подъедешь, надо просто делать правильно и все, поступать как надо. Мужчина понимает только поступки, он не понимает слезы женщины. Слезы могут растопить его сердце, он может согласиться временно, но по-настоящему мужчину воспитывать можно только отстранением и таким добрым, потому что если со злобой это делать, еще хуже становится, он звереет. Надо отстраняться по-доброму и не подпускать себе его. Это самый лучший способ воспитывать мужчину, потому что в этом случае у него нет аргументов, он не знает, что делать в этой ситуации. Вроде бы ничего плохого не делается, и с другой стороны ничего хорошего не делает. Потому что мужчина любит определенность, его очень выматывает, когда непонятно, что происходит. И поэтому это для него самый воспитательный момент. Он не имеет аргументов против такого поведения женщины, тем более, что ему нравится, что хоть она и недовольна, но она при этом не злится на него. Даже если вы разозлились на мужа, надо, если вы, допустим, заплакали или вам стало обидно, вы должны ругаться на него, обвиняя себя. Ну, например, вы обиделись на мужа очень сильно, и он совсем вас вывел из себя. Надо на него кричать и говорить: да, я такая дура, я обижаюсь на это, на все. Тебе надо найти такую, которая не обижается, и с которой можно делать все, что угодно. А я вот такая слабая, несчастная у тебя, там и так далее. И тогда он, как вот женщина, несмотря на то, что она кричит и плачет, а он будет думать, что он плохо сделал, начнет его успокаивать. Когда женщина колет мужчину, он звереет. Когда она себя колет, он начинает пытаться ее успокоить, как бы погладить, пожалеть. И он слушает то, что она говорит. Он прислушивается и делает выводы потом. Так надо воспитывать мужа. Это очень важно. Мужчина тоже должен воспитывать жену. Как лучше всего воспитывать жену? Для того, чтобы воспитывать жену, надо разговаривать с ней очень спокойно. Потому что женщины, когда их начинают воспитывать, они сразу мужчин выводят на эмоции. Они сразу начинают: ты что, в чем ты меня хочешь обвинить? Нет, я не хочу тебя обвинить. Просто объясняю, как правильно. Ну не надо ничего объяснять, я и так понимаю. Ну послушай. Посиди, послушай. И как бы спокойно говорить свое, объяснять, доказывать. И женщина делает вид, что она как будто не слышит, но она сама слушает в это время, мотает на ус. И потом она будет делать как надо. Это первый способ, как женщина себя вести. Если женщина наглеет, то есть она начинает на эмоции давить, как женщины наглеют? Они очень эмоционально себя ведут. Они начинают на эмоциях что-то доказывать. Ну, то есть у женщин эмоции, то есть чувства в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Если женщина хочет победить мужчину, как она себя ведет? Она себя ведет очень эмоционально.
Я тебе что сказала? Ты почему меня не слушаешь, не ляешь?
Ну, такой вот очень жесткий эмоциональный стиль. Мужчина, он не может этого терпеть. Он начинает сразу орать. В этом случае надо отстраниться. Вот так вот. Очень сильно, твердо отстраниться. И вообще не разговаривать с женщиной. Она будет говорить, а что ты не разговариваешь со мной? Что, я тебе плохая, что ли, ты меня не любишь?
Ну, то есть будет подстрекать по-всякому.
И в этом случае не надо никак отвечать. Просто ходить и молчать спокойно. И очень твердо внутренне, решительно. Можно даже выйти куда-то, потому что женщина, это ее дом, это ее пространство. Если женщина начинает дичать, то есть вести себя очень дико, то есть начинает эмоционально там вести себя там как-то перед кем-то выпендриваться, там звонить маме, говорить, мама, он такой дурак, там еще что-то. Ну, вести себя беспардонно там, ну то есть пользоваться общественными связями для достижения своих целей. Женщины так любят делать. Надо просто собраться и выйти. И все. Прийти потом спокойно лечь спать, потом опять собраться и уйти ведь утром. И так несколько раз делать, пока женщина не успокаивается. Когда она успокаивается, она начинает делать вид, что ничего не было, ничего не произошло. Ходить такая, готовить потихонечку там. И когда она делает вид, что ничего не произошло, она уже способна слушать в это время. Надо как бы тоже спокойно относиться, во всех ситуациях не нужна излишняя грубость и жестокость. Это все с добрым сердцем надо делать. И когда женщина готова слушать, надо ей спокойно сказать навязчиво, что ну так не надо делать, это неправильно. И все. И не надо слишком много, женщина не любит, когда мужчины доказывают что-то и объясняют. Женщинам не надо ничего объяснять, им надо сказать, вывод сделать. Конечный результат сказать. Надо сказать, вот так делать не надо. И все. Мужчина не должен говорить много. А вот когда женщина спросит, а почему не надо так делать? Он должен тогда спокойно опять очень кратко объяснить. Что вот так не надо делать, потому-то, потому-то, и все. Мужчина не должен быть многословен. Его утверждения должны быть прямые, четкие и ясные. И он должен быть очень сильно уверен в том, что он говорит. Ни в коем случае не надо доказывать. Если мужчина доказывает, значит он сам не верит в то, что он говорит. Женщина это чувствует и начинает смеяться, насмехаться над ним. Если мужчина утверждение сделал, она не может его напрямую опровергнуть. Она, чтобы ее опровергнуть его, ей надо вызвать его на дискуссию. Когда она вызывает на дискуссию мужа, что она дальше делает? Она его подкалывает, подтрунивает. И таким образом спор побеждает. Женщина не побеждает логикой. Она побеждает ухмылками, усмешками, там, нити на него. И давит эмоционально на него с разных сторон. И мужчина звереет, говорит, да все, хватит! Вот, и это ей и надо было. Таким образом заминает разговор. Поэтому женщина бесполезна в споре тягаться. Надо просто, она знает, она бьет всегда ниже пояса, она знает, куда бить. Поэтому женщина тягаться бесполезна, надо просто делать утверждение и его отстаивать в жизни. То есть несколько раз мужчина сделал утверждение, женщина уже знает, что муж этого не любит, и постепенно она начинает делать как надо. То есть женщина не склонна слишком уж упрямиться в этом плане. То есть если она видит, что это правильно, она будет соглашаться в конце концов. Главное, чтобы он ее не оскорблял. Когда мужчина ведет себя строго и спокойно, он не оскорбляет жену. Она не чувствует себя оскорбленной в этой ситуации, понимаете? Это важно знать. Женщина не любит, когда мужчина начинает разводить сопли. И доказывать. Вот на самом деле я тебе послушаю, тебе скажу, ты не уже такая сикая, так нужно делать, потому что пошло. И женщина так этого не любит. Они, когда мужчина сопли разводит, они очень не любят этого. Логику свою показывает, очень не любит. Женщина начинает в душе мужчину за это осуждать. Она не любит. Мужчина должен быть очень твердым. И мужчина не должен также слишком с женщиной много разговаривать.
Он не должен приходить с работы и говорить: у нас начальник вот такой, это такой. То есть сплетни разводить с женой нельзя, потому что это очень опасно для отношений. Женщина не любит, потому что она сама любит сплетни разводить. И как бы муж, когда разводит сплетни, он ее функции лишает своей. То есть это жена должна этим заниматься. А он должен ее успокаивать, наоборот, и говорить: да нет, все хорошо, все нормально. А когда женщине надо успокаивать мужа, и он сплетни разводит, вот эта женщина не любит делать. Она сразу презирает его за это. Поэтому у женщины самая главная черта характера, которая сохраняет семью и делает очень сильное уважение в мужчине, это способность женщины отстраняться от мужа, но по-доброму. По-доброму и смиренно. Отстраняться, но по-доброму и смиренно. Запомнили это настроение? Отстраняться, потому что некоторые женщины с обидой отстраняются, это рушит семью, разрушает ее. Некоторые женщины не могут отстраняться, и в результате мужья становятся наглыми очень, и как бы деспотами становятся. Некоторые женщины отстраняются без обиды, но гордо это делают, и это тоже разрушает семью. Вот если женщина отстраняется без обиды и смиренно, то мужчина это очень уважает. Он понимает, что его право как старшего сохраняется, но просто его мнение не принято, его поступок не принят, и все. И он понимает, что его жена очень разумна, но тем не менее она ведет себя с ним правильно, послушно. И он поэтому благоволит к ней. Следует понять, что для мужчины не важно, пойдем мы в кино или нет. Для мужчины не важно, что мы будем делать и как мы будем жить. Для мужчины важно, насколько жена его уважает в этих во всех вопросах. Ну, допустим, если жена не согласна с мнением мужа, но она уважительно относится к его мнению, ему это очень нравится. Он согласен с таким поведением жены и будет думать, как удовлетворить ее желание. Но если женщина не соглашается с мнением мужа и открыто протестует против него, то она разрушает свою судьбу таким образом. Это просто все равно, что пытаться бежать навстречу поезду и кричать: уйди с дороги. Просто мужская психика соткана из насилия. Мужчина рожден для того, чтобы побеждать. Если женщина хочет проверить это, то у ней придется или поломать этого человека психически, сделать его из него тряпку и потом уйти от него, потому что с тряпкой жить невозможно. Или он поломает ее в этой войне. Если женщина напрямую против мужской воли восстает, это признак самой большой тупости женской, которая только существует в этом мире. Выше женской тупости не бывает. Это значит, что она просто тупая. В ней нет никакого разума, и все. Таково заключение вет. Если женщина восстает напрямую против воли мужа и оспаривает ее в открытом столкновении психическом, это значит, что она очень глупо себя ведет. Она рушит свою судьбу просто. Потому что мужчина никогда этого не примет, никогда. Это невозможно. У него психика так устроена. Иначе бы он не родился мужчиной. Если вам не нравится такая ситуация, ну, выходите замуж за женщин, значит. Потому что мужчина не может так себя вести. Поэтому женщина всегда должна знать, что открыто противиться воле мужчины нельзя. Это неправильный вообще, со всех сторон неправильный стиль поведения. Он не приносит никакого результата хорошего. Он просто создает ненависть и все в семье. Если уж совсем вы не согласны и обижены на мужчину, ну тогда отстранитесь от него, отойдите, поплачьте там, все что угодно. Можно делать много чего, как женщине, то есть можно плакать, можно отстраняться, можно причитать, но нельзя не соглашаться напрямую. Потому что это как раз создает невозможность ситуацию исправить. Если вы, допустим, стоите рядом с петухом. Если вы посмотрите на петуха, допустим, строго, он напыщится, но потом забудет об этом. Если вы, допустим,
По перышку как-то пишет петуха, там подстрекнете там как-то его туда-сюда. Он нахохлится, но потом забудет. Но если вы пальцем в лоб стыкнете, то он никогда этого не забудет. Он пойдет на вас. Понимаете, то есть мужчина как петух, такая же природа. В этом плане, потому что петух — это олицетворение Марса, энергии Марса, петух. Он соткан из энергии Марса. И он может только драться и может не драться. У него два варианта есть, все. У него больше нет психики, ничего не работает. Если мужчине петуха как бы включить, то в этом случае ничего хорошего не происходит. То же самое происходит, когда мать пытается воспитывать сына. Если она пытается насилие над ним совершать, я тебе сказала, что происходит с сыном? Включается петух в нем. Никаких шансов ей добиться от него ничего. Он просто звереет от этого и сможет стать садистом, там вообще зверем каким-нибудь, извергом, насильником. Можно из него такого человека сделать. Женщина с мальчиком не должна так себя вести. Она должна с ним всегда ему объяснять спокойно все. И может обижаться на него, может отстраняться от него. Но ни в коем случае нельзя пытаться бить его и в жестком стиле заставить его что-то делать. Понимаете? Если он поддается на это, значит, она в нем мужское начало уничтожает таким образом. И ничего хорошего из этого не получится. Потому что, ну, это признак слабости психической. Потому что когда мальчики же, они очень упрямые, как и мужчины вообще в целом. И они по-своему как бы прут, гнут. И первая реакция на это упрямство — это какое? Какая реакция? Вот так же воздействовать, подействовать точно так же и сломать. И вот в этом заключается ошибка. С мужчиной так нельзя себя вести. Это опасно. По аналогии следует знать, как нельзя себя вести с женщиной. Женщины очень склонны вести себя очень эмоционально. Они очень часто эмоции распускают, чувства свои. И начинают в личных отношениях очень эмоционально себя вести. И абсолютно неправильно на это реагировать тоже эмоционально. Мужчина, когда женщина эмоционально себя ведет, он не должен вообще никаких отношений с ней выяснять. Он должен этому эмоциональному состоянию ее подчиниться. Вот женщина, допустим, плачет. «Ты плохой! Зачем ты так поступил со мной?» Надо сказать: «Ну, конечно, я плохой. Иди ко мне, я тебя буду успокаивать». И она идет, успокаивается, все. «Ты плохой, я не люблю, что ты так себя ведешь. Я тебя вообще не люблю». «Конечно, не любишь. Все нормально». И успокаивать ее. Если женщина эмоционально себя ведет, в ее поведении нет никакой логики. Все, что она говорит, не имеет никакого смысла. Если, допустим, мужчина ее осудит, когда она успокоится, и он скажет ей: «Почему ты сказала, что ты меня не любишь?» Она что ему ответит в этом случае? «Ты что, дурак, что ли? Я просто плакала». Она сама не верит в свои слова в этой ситуации. Какой смысл тогда мужчине верить в ее слова, если она сама этим словам не доверяет своим... Поднимите руку, кто из женщин доверяет своим словам, которые они сказали в эмоциональном состоянии. Кто из женщин считает, что это правильные слова? Поднимите руку. Никто не считает. Мужчины видели? Ни одной руки не было поднято. Поэтому, соответственно, и надо делать выводы, что когда женщина эмоционально что-то говорит, обвиняет что-то, вот у нее как бы поехало это все, надо просто ее успокаивать, не обращать вообще внимания на эти слова. Просто спокойно себя вести. Когда мужчина так себя ведет, женщина очень благодарна ему за это. Она очень в душе, очень чувствует большую защиту. И кажется, что очень хороший человек рядом с ним. Понимаете, это очень важно.
А если потом чувство вины безумное у женщины?
Ну хорошо, это же здорово. Мужчине нравится, когда чувство вины у женщины после этого. Еще лучше тогда. Она ему скажет: «Я так виновата, я так себя плохо вела». Он скажет: «Да нет, все нормально. Все хорошо было, нет проблем». Ты просто устала. Понимаете? Такой этикет поведения. Так должны люди учить. То есть для того, чтобы все было хорошо, надо просто научиться правильному поведению. Понимаете, в семейных отношениях не нужна вот эта слишком сильная глубина вот этом во всем. Глубина в чем нужна? том, чтобы не смотреть на чужих мужиков. И у мужчин глубина нужна в том, чтобы не бегать за чужими женщинами. В этом нужна глубина и строгость. А в отношениях не должно быть глубины, там нужны правила, понимаете? Глубина приходит сама потом. Когда человек правильно себя ведет, в него появляется надежда сначала. Понимаете, потом вера. Вера приходит попозже, потом, когда ты видишь, что человек стабильно, долго ведет себя правильно. Появляется в сердце, успокаивается по отношению к нему, и появляется вера. Нужно время, чтобы это появилось. И вот когда вера появляется в человека, ты чувствуешь, что этот человек хороший. Он старается и хочет правильно себя вести в отношениях. С этого момента уже можно зачинать детей. Но для того, чтобы это появилось, надо трудиться над отношениями. Некоторые люди думают, вот когда у нас отношения станут хорошими, тогда у нас будут дети. Это бред. Они никогда не станут хорошими, понимаете? Отношения дает Бог людям. Я вам рассказывал анекдот, почему прапорщик гоняет солдата. Нет? Как вы думаете, в чем причина? Прапорщик говорит, эту кучу выкопай, он копает. Он говорит, закопай, теперь эту выкопай, потом ту закопай, эту выкопай, и опять туда-сюда. И солдат говорит, ну я все очень быстро делаю, я закопал, зачем мне опять выкапывать-то? Зачем, в чем здесь логика? И что прапорщик отвечает ему? Он ему отвечает, нет никакой здесь логики. Я это делаю просто для того, чтобы ты замучился. И не думайте, что это просто анекдот, это наша жизнь. Поймите, что судьба точно так же с нами поступает. И в ней нет никакой логики. Она просто делает это для того, чтобы мы замучились и все. Для того, чтобы у нас мозги начали работать, понимаете? Вы не дождетесь от судьбы, чтобы она дала вам какую-то поблажку. Все в жизни приходит в должный срок. И счастье в отношениях тоже. Надо просто стараться трудиться. И в какой-то момент неожиданно для вас вы увидите, что отношения стали хорошими. Это происходит совершенно неожиданно, в какой-то момент. Даже сначала не хорошими стали, а вы почувствуете, что они могут стать хорошими. Большинство людей, когда они живут в трудной ситуации жизни, они даже не верят, что отношения могут стать хорошими. Веришь ты или не веришь, надо просто делать как надо. Просто из чувства долга. Допустим, некоторые говорят, такая философия у них. Вот когда я почувствую к тебе уважение, тогда я и буду с тобой уважительно себя вести. Да ты никогда его не почувствуешь, уважение. Потому что это же не является чем-то таким, само собой приходящим. Чтобы почувствовать уважение к мужу, для этого надо реально поработать над собой, потому что это же твое собственное благословение. Если женщина чувствует уважение к мужу, это ее собственная награда, это не его награда, это твоя награда. Ты таким образом сможешь свою семью сохранить. Почувствовать уважение к мужу очень сложно. Но уважать его надо сразу же. И это является просто аскезой, понимаете? Надо просто уважать из чувства долга. Уважать означает вести себя правильно, вот и все. А почувствовать уважение к мужу можно после того, как сначала появится надежда, а потом появится вера. Когда вера появляется в человека, сразу все хорошие качества в отношениях приходят. И уважение, и терпение, и все остальное, понимаете? Но это надо добиться этого в отношениях. Когда люди влюблены друг в друга, у них в отношениях ничего нет вообще. Эти отношения полностью нулевые, ноль. У них есть просто хорошая карма, которую они отрабатывают. Это называется медовый месяц. Потом, когда он заканчивается, что наступает?
Жизнь!
Наступает трезвость. То есть появляется ощущение, что вот, он какой есть на самом деле, оказывается. Так вот и есть такое на самом деле, и что дальше? И дальше жизнь. Надо дальше трудиться над отношениями, потому что вам подарки дали, но это не значит, что ради подарков мы живем. Семья создана для того, чтобы работать над собой. Нет другой причины ее создания, понимаете? А плоды, которые мы получаем, это награда за нашу работу над собой. Поймите, для чего семья создана? Не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы трудиться над собой. Где женщина еще может трудиться над собой? На работе? На работе она подстроится как надо. Как женщина себя на работе?
И она вот на одной так себя ведет, на другой так, на третьей так. Она может перестроиться вот так вот, в одну секунду. Нет проблем. Мужчина на работе тоже все побеждает, он сражается, побеждает. Но глубокой отработки черт характера ни у кого на работе нет. На работе мужчина мужские черты характера отрабатывает. Но, понимаете, мужские черты характера, они более поверхностны, чем те, которые отрабатываются в семье. В семье, допустим, на работе мужчина отрабатывает решимость, там, способность добиться своего, там, исполнение своих обязательств и так далее. В семье что он отрабатывает? Честность, верность, смирение, терпение. Это настолько более глубокие черты характера, понимаете, настолько они более ценные в жизни. Поэтому семейная жизнь предназначена для отработки глубоких черт характера, которые очень ценны в жизни, понимаете. И поэтому судьба ставит носом к носу двух человек, которые очень похожи друг на друга. Они просто этого не знают. Поэтому-то они и влюбились друг в друга, что они очень похожи. Но чем они очень похожи? Они очень похожи своими недостатками. Если, допустим, мужчина очень гневливый, какой женщина будет? Очень обидчивый. Если мужчина очень напористый такой, как танк, какой женщина будет? Нет, не упрямый. Какой она будет? Она будет слабой такой, все, я ничего не могу. То есть она будет... если мужчина очень напористый, женщина будет очень замкнутая. Если мужчина занудный, женщина будет молчаливой и грубой. Если женщина занудная, мужчина будет молчаливым и грубым. Если женщина напористая, мужчина будет забитым. Понимаете? И обе черты характера являются... отрицательными. Это не положительная черта характера, быть забитым. Это отрицательное. И люди сходятся в этих отрицательных чертах характера вот так вот, как две расчески, полностью соединяясь во всем. И они думают, что я лучше. На самом деле нет никакой разницы, быть забитым или наглым. Женщина, допустим, уходит от наглого мужчины и говорит, он меня замучил, гад такой, он такой наглючий. Я уже не могу его терпеть. А зачем тебе было терпеть? Надо было его воспитывать? Зачем ты его сделала таким? Если женщина холодная, мужчина становится пьяницей. Женщина тепло не дает в отношениях. Мужчина без тепла жить не может, он спивается. Если женщина вас не создает тут уют в семье, она мягкую, нежную атмосферу дома не создает, мужчина начинает курить. Напряженность возрастает в доме. Если женщина думает, что это не самый лучший вариант для меня, значит, он находит себе другую. Женщина всю жизнь живет с мужчиной и думает, не самый лучший вариант я для себя нашла. Значит, он найдет себе другую. Даст тебе возможность лучший вариант найти себе. Нет проблем. Если мужчина думает, что я не самый лучший себе вариант нашел, на женщину так смотрит, как типа так себе, то она будет, значит, очень капризной в его семье. Она будет постоянно капризничать и будет нервы ему мотать. Есть, понимаете, и то, и другое является злом. Одно зло порождает другое. Как победить в ситуации? Надо свое зло внутри себя укротить, несмотря на присутствие зла в другом человеке. Допустим, муж наглый, жена очень податливая. Она должна закалить себя, перестать быть податливой и спокойно противостоять мужу, отстраняться от него, по-теплому, спокойно, смиренно воспитывать его. Не давать ему наглеть. Если он еще сильнее наглеет, можно даже на время уехать из дома. Но не говорить, что я от тебя ушла. Просто я не могу терпеть такое поведение. Ставить условия, понимаете? Если мужчина как тряпка, надо его поливать. Надо ему говорить, ты мой золотой, ты на самом деле самый крепкий, самый лучший, самый выносливый. Есть грубые черты характера, их надо осаждать стеной и терпением. Понимаете, для того, чтобы победить черту характера плохую близкого человека, надо стать таким же сильным, как эта черта характера. Допустим, если мужчина очень жадный в семье, надо стать очень щедрой. И так можно нейтрализовать его жадность. Понимаете? Если мужчина пьяница, надо стать очень теплой женщиной. И самое главное, надо понять, что есть слабые черты характера, есть сильные. Если женщина, допустим, очень слабая по природе, она не может ничего делать, она быстро устает, как муж должен себя вести, чтобы ее поддержать? Он должен говорить: вот ты молодец у меня, как ты приготовила, как ты посуду помыла, классно. Она очень медленно, допустим, моет, он бы в 5 раз быстрее вымыл, у нее нет сил. Так у женщин бывает часто. Они иногда такие, пока ребенка не рожают, потом прыгать начинают, все нормально. Но до родов у них нет сил, они, нет сил, все. И надо вдохновлять жену. Увидела она: о, как ты классно помыла, молодец, а. И она у нее постепенно, у нее будет больше энергии, она будет больше делать. Потому что женщин поражает лень, они очень ленивые по природе. Поэтому они так все медленно делают. А мужчин поражает, наоборот, страсть чрезмерная. Они все хотят быстрее. Такие: ну сколько можно собираться? Давай быстрее. Понимаете? А надо наоборот, то есть поливать. Надо поливать человека, его хорошие черты характера улучшать. Ну, допустим, женщина любит копаться, собираться по полчаса. И мужчина должен говорить: ой, как молодец, мы сегодня опоздали всего на 20 минут. Ты молодец, лучше собралась уже сегодня. Умница, пойдем. И постепенно это дает положительный заряд у женщины, она старается собираться лучше. Или, допустим, муж приходит с работы, такой: вот. Надо его успокаивать, и когда он успокоится, надо ему сказать: слушай, ты молодец какой, ты сегодня за полчаса уже утихомирился. Понимаете? Они кричат на них: хватит, сядь домой, пришел, где тебе? Не рота, чтоб командовать. Понимаете? То есть надо поливать человеке хорошее и не замечать плохое. Ну, как бы делать вид, что плохого нет. Если это слабая черта характера, а если это сильная черта характера, надо ее осаждать вот так вот стеной, твердой стеной вставать. Ну, допустим, муж склонен изменять. Это же есть? Если кобелица, видно же, нет? Как это видно? Видно потому, как он разговаривает с женщинами по телефону. Вот, кобелица, значит. Очень твердый отпор. Допустим, поговорил с кем-то вот так вот, сопли распустил. Надо сразу же твердую позицию занять жизненную. И не разговаривать 3 дня. И не говорить почему. Сам должен догадаться. Понимаете? Ну, по-нежному, по-доброму. Отстраняться по-доброму, без злобы. Злобы в отношениях никогда не должно быть. Это главное правило. Очень добрый стиль. Понимаете, в отношениях предназначены для войны. Военные действия в семье недопустимы. Отношения предназначены для воспитания. Надо вот это очень четко усвоить. Никакой злобы, никакой войны не должно быть. Даже если вы подрались там дома, бывает такое. Покидались посудой там, побили друг друга, сковородки побросали там. Потом надо извиниться. Сказать: прости, поверь, я тебе открою дверь, если он там за дверью стоит. Ну, то есть надо все это воспринимать как игру такую, как, ну, что-то такое произошло. Особенно женщина так должна говорить. Допустим, ну, подрались, реально что-то, конфликт сильный произошел, женщина должна говорить: да у нас ничего не было, все нормально. Должна сделать вид, что как будто все хорошо. Это важно. Никаких никогда не надо принимать всерьез конфликты, которые в семье происходят, потому что они происходят из-за того, что переполняется чувство. В личных отношениях все очень больно и тяжело. Понимаете, когда чувство переполняется, близкие начинают ругаться друг с другом. Лучше в это время просто разбежаться. И кто-то должен, более разумный первый убегает. Если 2 дурака собрались, то капут. Никто не убегает, все орут, значит, будет дальше развиваться ситуация. Кто-то должен быть умнее. Если один человек умнее, он как бы отстраняется первым, то он выигрывает ситуацию. Он в этой ситуации более серьезен, его будут больше уважать. Кажется, на первый взгляд, что он унижен. Он не ответил на то, что его оскорбили, он как бы не защитил себя. Кажется, на первый взгляд, что это униженность, кажется. На самом деле это не униженность, это возвышенность. Потом тебя оценят за это и поймут, что ты лучше, что ты более разумный человек. В этой ситуации не поддался на провокацию. Если мужчина, допустим, деньги не приносит, как обычно женщины поступают? Сама начинает зарабатывать. Это петля. Это петля. Это означает, что она себе на шею петлю надела. Потому что женщина, в принципе, может зарабатывать, но это для нее хобби. Она не должна ответственность за зарплату брать. Это значит, что она свою женскую природу гробит. И мужчина что, думаете, это оценит? Он когда вызреет сам, и у него жена как бы как второй мужик, он ее бросит, найдет себе девушку. Надоела мне жена, пойду к девочке, скажет. Да, мужчина, женитесь, женщины, мужайтесь, да. Поймите такую вещь, что женщина обязана женщине зарабатывать деньги, а вдохновлять мужа. Это тяжелее, но это правильнее, это дает лучший результат. Муж, допустим, не зарабатывает. Почему он не зарабатывает? Потому что он не верит в себя. Он чувствует, что у него не получается. И надо вдохновлять, потому что у мужчины нет своей энергии вдохновлять себя. Его жена должна вдохновлять. И она должна очень смиренно, спокойно это делать. Скажет, ну сходи туда, попробуй, поговори с ними. Я в тебя верю. У тебя все получится. Он будет делать, думать, почешет репу, пойдет. Когда жена вдохновляет, мужчина склонен это делать. Потом, допустим, он пошел на работу, не хочет работать. И она ему говорит, да ничего страшного, у тебя получится, ты захочешь, все будет хорошо. И вдохновлять его так постепенно, воспитывать в нем мужчину. Это важно. И, допустим, еще также важно, что мужчина, часто вот такого поведения мужчины, они что, они садятся на шею. То есть они говорят, в доме жрать нечего, ничего страшного, перебьемся. И жена что должна говорить? Конечно, перебьемся. Она должна к соседке ходить, детей кормить, подкармливать себя, детей втихаря. А муж пусть перебивается. Или приготовить дома, все съесть, и ему ничего не оставить. Сказать, мы были голодные, мы все съели. Это очень правильно. Если мужик не зарабатывает, надо все съедать полностью, чтобы дома ничего не оставалось. Он должен голодать ходить. Потому что на самом деле есть только одна причина, почему мужик не зарабатывает. Потому что ему на все наплевать. Ему просто так удобно жить, ничего не делает. Но мужчине, на одну вещь мужчине точно не наплевать. Не на себя, а на жратву. Поэтому если мужчину лишить жратвы, то он пойдет зарабатывать. Очень простой способ. Очень простой способ сделать так, чтобы мужик зарабатывал. Потому что мужчина знает, сколько он может заработать. Но некоторые мужчины не понимают, что это важно для них в семье вот это делать. И надо его научить. Тихонько, аккуратненько научить просто и все. Самый лучший способ научить это стать слабыми. Если женщина и дети становятся слабыми перед ним, то он идет и зарабатывает. Семья-то большая, всего мужиков-то, отец мой да я. Очень правильное настроение. То есть маленький мальчик вез там санки. Не мама, не там никто. А маленький мальчик вез. Почему? Потому что он мужик, понимаете? И это вот настроение надо в мужчинах очень сильно культивировать. И женщины должны это делать. Понимаете? Это важно. И это очень правильно так себя вести. Женщина не должна на себя ответственность вообще никакую в семье брать. Ее ответственность в семье это верность, честность, преданность и так далее. Вот ее ответственность. Она должна следить за этим всем и как бы вдохновлять семью вот на эти все вещи. Но если говорить о финансах там и все прочее, это уже, извините, это мужчина должен об этом думать. Когда мужчина приносит зарплату, что нужно делать? Не радоваться нужно. Нужно его обнимать и в карман лезть рукой потихоньку. Зарплату надо у него... Женщина хранительница денег. Деньги это имеет женскую природу. Мужчина не должен деньги хранить. Женщина должна хранить. Но она должна отчитываться перед мужем, куда деньги уходят. Она должна хранить их и говорить ему, что вот у нас надо вот нам бы, она должна спрашивать его постоянно о том, что купить там. То есть она должна с ним советоваться, но хранить деньги должна жена, а не муж. Если мужчина хранит деньги, то он может их вот так. Это очень опасно. Женщина всегда у ней внутри есть понимание, что есть семья, есть дети, их надо кормить, нужно на черный день откладывать. У женщины это есть понимание. Но женщина, она иногда, когда денег много накапливается, она любит с них снять сливки. Так? Платьишко себе, да. И поэтому женщина не имеет права тратить самостоятельно деньги, которые лежат. Она должна советоваться с мужем. И платье она тоже сама не должна себе покупать. Потому что если женщина что-то себе покупает сама, то это как проклятие для нее. Все, что женщина получает в жизни, в семье, она должна получать как милость от мужа. И тогда это приносит ей удачу. Вот, допустим, ей захотелось платье. Ну, у нее есть деньги, допустим. Она должна ходить за ним и говорить: ты знаешь, я у тебя некрасивая. Нет, ты у меня красивая. Нет, некрасивая. Вот другие женщины красивее, потому что у них есть красное красивое платье в бриллиантах, а у меня нет. И так сразу он ничего не скажет. Надо примерно 50 раз сказать мужчине, чтобы до него дошло. Надо, не надо торопиться, запланируйте за месяц, допустим. И говорите потихоньку. Придет время, дойдет. И он с удовольствием купит вам это платье. Но надо очень, не надо навязываться, надо говорить очень скромно. Скромно, смиренно, но говорить, не молчать. Да нет, если женщина себя обвиняет, он, мужчина никогда это так не подумает. Он понимает, что она прибедняется, чего-то хочет от него. Ну, как бы все здесь понятно, человек. Просто мужчине нравится, когда женщина так себя ведет. Например, мы же сейчас говорим о женщинах, которые не живут одна. Если женщина живет одна, она должна отрабатывать себе хорошие черты характера, женские. Она должна кормить бабушек, дедушек, птичек, жучек, внучек. Вот, она должна по-женски себя вести, понимаете? Вот. А? Платье можно, нужно, конечно, когда женщина одна себя ведет, она должна быть принцесса. Она должна ходить очень красиво такая. Но строгая красота должна быть. Не надо это оголять ситуацию. Надо строго, красиво быть по-строгому.
Скажите, а допускается наличие нескольких кошельков? Один, допустим, у мужа свой личный, один общий и один у жены.
Это означает обман.
А если это открыто, то есть жена допускается, чтобы у мужа был свой на свои личные
сады? Если жена допускает, то да. Она вот муж говорит: у меня столько-то денег будет. Понимаете, в семье самое главное — честность. Честность — это тоже имеет женскую энергию. Честность — это женская природа. И мужчина, он сам по себе кобелина по природе, он нечестный. Он будет обманывать, склонен обманывать. Поэтому надо все деньги приносить в семью и открывать их, отдавать. А дальше, допустим, если жена хочет, чтобы у мужа был свой кошелек, а она его уважает, то нет проблем. Она говорит: давай, у тебя столько денег будет твоих, ты трать их сам. Это нормально, но это должна женщина благословить на это просто. Мужчина не должен советоваться сильно. Если у него свои деньги, он там их как-то тратит. Вот. Она уже разрешила ему потратить, он тратит. Но надо просто одну вещь понять, что жена должна разрешить. Если ты скрываешь от жены деньги, это уже не семья. Это означает обман.
А если деньги у мужчины в силу профессии, по-другому не получится?
Если бизнес, бизнес. Нет, это не семейные деньги. Надо очень четко разделить. Есть деньги, которые находятся в бизнесе, а есть деньги, которые находятся в семье. Их нельзя смешивать и вот так вот манипулировать ими нельзя. Потому что какие деньги, которые приходят в семью, это не деньги мужчины. Это деньги семьи. Это надо четко понять. И деньги принадлежат жене, детям, всем там находятся. Поэтому мужчина должен четко это разделять. Еще надо понять одну вещь очень важную. Что мужчина должен разрешить женщине жертвовать деньги в храм, на духовные программы, потому что женщина очень четко чувствует, что если деньги залеживаются в семье и нет пожертвований, значит, эти деньги тухнут, они начинают вонять. Женщина очень сильно склонна следить за чистотой в семье. Она очень сильно это просекает. Если, допустим, что-то лишняя вещь лежит, она хочет ее отдать нищему, она хочет накормить детей каких-то, птичек там. И мужчина не должен препятствовать. Мужчина по природе скряга, если говорить в отношениях семьи. Он все в семью тащит, и когда из семьи что-то назад уходит, он от этого злится, потому что он прилагает очень усилий много, чтобы в семью все притащить. В этом плане мужчина скряга. А женщина не должна быть скрягой. Она тоже склонна копить, ей нравится копить в семье, но женщина должна обязательно вырабатывать в себе способность жертвовать. Это очень важно. Это женщина должна делать обязательно. Она должна какие-то ежемесячные пожертвования в храм отдавать. Она должна кормить птичек, кормить детей, которые приходят с ее сыном. Потому что разные виды пожертвований дают разный результат. Если, допустим, нищих и животных кормить возле дома, то тогда семья лишается голода. Наступает какой-то момент, когда денег мало, кто-то поможет, пожертвуют, займут и так далее. Если постоянно кормить тех, кто нуждается в пище, много же не надо, сколько птички надо, чуть-чуть. Но понимаете, голод одинаковый, что у птички, которой надо крошку, у нее такой же силы голод, что у человека, которому надо хорошо поесть. Поэтому если вы птичек кормите просто, у вас не будет голода, потому что вы лишаете всех голода, у вас тоже не будет голода. Понимаете, судьба будет благосклонна к вам и будет приносить удачу. Если женщина кормит детей, которые приходят вместе с ее детьми в гости, и сразу начинает их кормить, даже не своих детей в первую очередь, а тех детей, которые пришли в гости, то дальше дети, когда вырастают, они будут кормить своих родителей до самой старости. В этом случае. Такое пожертвование дает такой результат. Дальше. Если вы отдаете одежду, допустим, у вас есть старая одежда, вы отдаете тем людям, которые нуждаются в ней. В этом случае Господь вам будет давать хорошую одежду по дешевой цене и прочную, надежную. Понимаете? Если у вас дверь открыта для всех, то она закрыта для воров. Ту дверь, которая открыта для всех, вор не может зайти, потому что он ищет закрытые двери. Если у вас дверь закрыта для всех, значит ее ограбят обязательно, ее взломают, потому что она копит в себе определенную энергию, которую хочется вырвать с корнем, понимаете, тем, кто ворует. Если вы хотите жертвовать, надо это делать с умом. Те, кто жертвует Богу, получают от Бога. Как жертвовать Богу? Надо подходить к храму, там, где нищие стоят возле храма, это люди от Бога. И пусть они там даже выпивают, там и как-то не так используют эти деньги, но они от Бога, понимаете? Если человек просит деньги не в храме, подумайте, давать ему или нет. Можете подойти ему и сказать прямо, если бы ты возле храма сказал, я бы тебе пожертвовал, стоял. Можно так сказать. Если человек пьяный и тем более не в храме просит деньги, нельзя давать. Пожертвование будет осквернено его пьянством. Надо ему сказать сначала отрезвей, потом получишь. Да?
А на больнице и детские дома можно жертвовать?
Можно, но для этого надо проверять. Если вы в организацию жертвуете, вы должны точно определиться, на что вы жертвуете, и проследить, как это происходит. Допустим, если вы пожертвовали на одежду детям, вы должны купить эту одежду, сами помочь, и раздать эту одежду детям помочь, чтобы деньги пошли по назначению, потому что очень часто обманывают организации, берут себе эти деньги, а говорят вам, что вы это в этом случае пожертвование не работает. Любое пожертвование дает свой результат всегда, и дает в тех случаях, когда это нужно. Допустим, если вы одеваете детей, значит вы в старости никогда не будете лишены крова, там, одежды и так далее. То есть каждый человек попадает в нищую ситуацию в жизни. Допустим, если вы кормите пожилых людей, которые живут в вашем подъезде там рядом с вами, и не даете им голодать, значит вы никогда голодными в жизни не останетесь. То есть когда в старости у вас будет обеспеченный, понимаете? Не пенсия обеспечивает старость, а способность кормить тех, кто нуждается в этом. Поэтому существуют определенные правила, которые надо знать. Эти пожертвования сердцем чувствует женщина, не мужчина. Мужчина не почувствует, что надо отдавать. Это женщина должна это чувствовать, понимаете?
Если женщина жертвует, а мужчина не знает об этом.
Это означает, что эта женщина, она
не хочет блага своему мужу. Она не верит ему и не хочет ему блага. Надо? А? А для того, чтобы жертвовать, для этого надо заслужить этого, понимаете? Чтобы жертвовать правильно. Это называется пожертвование в невежестве. Ну, допустим, женщина тайком ходит на лекции. Это посещение лекции в невежестве. Она не дает полного блага. Наоборот, если женщина что-то делает тайком от мужа, она копит в себе энергию, пусть даже положительную, которая разрушает ее семью. Чем больше она на лекции ходит тайком, тем больше семья разрушается таким образом. Потому что она копит в себе силу, которой мужа не дается, понимаете? Поэтому для того, чтобы на лекцию пойти, надо сначала это заслужить. Надо сначала очень нежно и ласково просить у мужа сходить на лекцию. И когда он убедится в том, что ты ничего этого, от этого не хочешь, такого плохого, что это нужно, что это хорошо, он будет пускать. Но для этого нужно время, чтобы он это понял. Если женщина тайком ходит на лекцию, значит, она разрушает свою судьбу. Если женщина тайком жертвует, она разрушает свою судьбу. Надо все делать открыто, но сначала надо это заслужить. Надо мужу, перед мужем вести себя правильно, он разрешит. Мужчины... это самый щедрый народ, понимаете? Мужчина все, ему ничего не надо, он все может отдать, лишь бы жена его уважала. Все принципы он как бы снимет, если жена его уважает. Все запреты. Он даже может разрешить входить, допустим, он православный, она мусульманка. Если она очень смиренно ведет себя с ним, он даже может ей мусульманскую церковь разрешить ходить. Нет проблем. Мужчина, главный принцип, это уважение его к жене. Если жена его уважает, то он готов ей все разрешить. Но сначала она должна доказать, что она уважает, понимаете? На это требуется время. Если она не доверяет мужчине, это самое большое проклятие для женщины. Если женщина что-то делает тайком, она уничтожает свою судьбу. Как женщине самый простой способ разрушить семью? Самый простой способ разрушить семью для женщины, это скрывать что-то от мужа и открывать свое сердце другому мужчине, считая его другом и более надежным человеком, чем муж. Все капут, отношения разрушены с самого начала. Это не значит, что этот друг ее потом склонит к чему-то. Нет, просто она уничтожает свою судьбу, потому что верность женщины держится на том, что она открывает мужу свое сердце. Женщина должна быть полностью открыта перед мужем. Но есть вещи, которые она не должна мужу говорить сразу или вообще не должна говорить. Например, не надо сильно вдаваться в подробности о том, сколько мужиков было до этого и какие с ним были отношения с ними. И как, каким образом вы с ними спали в постели. Вот это мужу совсем не надо говорить. Надо ему сказать, что было, то прошло. И это очень важно, потому что если вы такие вещи будете мужу говорить, то он это все запомнит. И запомнит не в вашу пользу, поверьте мне. Он очень сильно от этого оскверняется в отношениях. Женщина должна забыть все, что было. Она должна сказать, я не хочу ничего помнить, мне это все не нравится, и я не хочу об этом вспоминать. И она должна действительно так настроиться. И мужчина успокоится, он будет ее допытывать все время, но если она все время твердо как бы отрезает эти все темы, он успокоится. И женщина не должна встречаться с теми мужчинами, которые у нее были до этого. Нельзя ни с кем дружить. Если были отношения до этого, не должно быть между ними дружбы. Если у вас, допустим, был муж, и у вас с ним есть ребенок, допустим, то у вас появился новый муж, допустим. И мужчина, тот мужчина, должен ходить к ребенку общаться. Как это устроить? Надо, чтобы новый муж познакомился с этим мужчиной и давал ему возможность общаться с ребенком. А женщина в это время должна уходить куда-нибудь, она не должна в этом во всем участвовать. Понимаете? И тогда все будет правильно, никаких проблем не будет в этом случае. То же самое, если, допустим, такие редкие ситуации, когда ребенок остается с мужчиной, это неблагоприятно, кстати. А женщина отдает своего ребенка мужу. Это неблагоприятно. Но даже в этом случае, если она приходит общаться с ребенком, она должна общаться с его следующей женой, а не с ним, по поводу ребенка. И та должна очень благосклонно себя к ней вести. Смиренно, благосклонно давать возможность с ребенком общаться. Потому что если, допустим,
в семью попал ребенок с прошлого брака, то этот человек, который остался один без ребенка, он может легко проклясть семью, так как он лишился своего заслуженного счастья. В результате этого этот человек может легко проклясть семью на то, чтобы ребенок остался злыднем в этом семье и испортил всю эту семью до основания. Ребенок может разрушить семью до основания. 100% факт. Потому что дети всегда центр семьи. И поэтому надо давать возможность родителю общаться с ребенком. Понимаете, если он этого хочет и требует. Надо давать ему все права на это. Ни в коем случае нельзя запрет ставить и отгораживать ребенка от его родителей. Это очень кощунственно и жестоко. Понимаете? И это попахивает уже проклятием. Есть проклятия в этой жизни? Есть, но они могут быть только в том случае, если они обоснованы. Если вы реально жестокий поступок совершаете, достаточно человеку плохо подумать, что вот за это ты ответишь, и это 100% сбудется. Проклятия не возникают просто потому, что там, как некоторые бабки думают, что это просто люди со зла делают, между прочим, проклинают. Это должно быть обосновано. Это, допустим, в тюрьму могут посадить без обвинений, но в природе не существует таких наказаний, которые не имеют под собой причины, понимаете? За все мы должны отвечать по заслугам. И природа, это все, эти законы очень четко работают. Не думайте, что что-то человек получает просто так. И надо бояться тех ситуаций, когда ты кому-то что-то должен. И вот эта типичная ситуация, девушка, допустим, с ребенком встретила другого, пусть даже он ее бросил, этот предыдущий муж. Но он ее бросил, а не ребенка, понимаете? И на ребенка он имеет право. Если он к ребенку приходит, она должна ему разрешить общаться с ним. Понимаете? Это очень важно знать. Иначе этот ребенок станет камнем преткновения в общении. Иначе вся злоба этого человека, который ее бросил, она передастся ребенку, и ребенок будет разрушать семью таким образом. Он будет злиться на того, кто у нее новый, как на нового человека. И он это будет делать неосознанно, это происходит неосознанно. Понятно, да? Да? Надо ребенку рассказывать об отце все хорошее, потому что ребенок, он все равно связан с отцом, и он будет перенимать от отца все самое хорошее, если о нем хорошо говорить. Никогда ребенку не нужно говорить плохого о бывшем отношениях, и не надо ребенку рассказывать, как вы расстались, что было плохого, кто как плохо поступил, это должно быть тайной. Надо ребенку говорить только хорошее об этом человеке, и все. Если он алкоголик, и там развратник, убийца, там еще кто-то, он деградант, то ребенка надо отгораживать от отношений с ним. Ну, то есть, тем более, если он не хочет этих отношений. Но говорить все равно только хорошее о нем. Ребенок должен знать о своих родителях только хорошее. Он не должен знать ничего плохого. Иначе вы разрушите психику этого ребенка. Он будет себя считать уродом внутри, понимаете? И будет неправильно развиваться, потому что он будет контактировать с этими плохими чертами характера человека и ненавидеть его, и ненависть в нем будет развивать те же самые черты характера. Ну, допустим, бывает так, что ребенок видел, как люди разошлись. Допустим, отец жестоко, у меня вот такой на глазах случай, отец жестоко бросает семью, мать с дочерью. И дочь начинает ненавидеть отца. И в ней развивается качества, которые предвосхищают ее несчастный брак в будущем. Мать при этом как бы считает, что она правильно его ненавидит, потому что он это заслужил. И мать таким образом подписывает своей дочери приговор в том, чтобы она потом ненавидела своего собственного мужа и разошлась с ним. Понимаете? Это очень опасно все. То есть надо эти вещи очень хорошо понимать. Что касается зачатия и рождения детей, то ребенка хорошего дает Бог. Человек не может сам взять хорошего ребенка. Поэтому нужно перед зачатием очень много молиться, как бы стараться духовно настроиться на рождение ребенка. Надо очень этому большое значение придавать. Когда женщина вынашивает ребенка, она не должна ненавидеть, злиться, она ничего не обязана в этом обществе. Некоторые женщины думают, что я должна работать до какого-то срока. Да ничего она не должна. Вот так и забеременела, ничего уже не должна. Должна просто думать возвышенно, молиться Богу и вынашивать ребенка. Вот что она должна. Больше она ничего не должна. У нее нет других обязанностей. Понятно, да? Важно, чтобы ребенок рожался от очень доброго акушера. Ну, то есть, помогать должен добрый акушер. Неважно, в воде, не в воде, есть много против того, чтобы рожать в воде, есть много против того, чтобы рожать в клинике. Но в целом, есть два правила, которые надо соблюсти. Ребенок должен рождаться в том месте, где есть возможность хирургическое вмешательство произвести, потому что есть опасность, что ну, он сам не сможет выйти. Это первое правило. И второе правило, акушер должен быть сердечным человеком, он не должен жестоко относиться к женщине, которая рожает. Я просто, когда был студентом на практике в Самаре, в роддоме, я видел, как женщины рожают, и у меня был пример такой и сякой. Я видел одну женщину, которая там ходила, сумасшедшая, и там, молчать, лежать, че, рожаешь, рожай, там, ну такой стиль очень, жесткий очень. И женщины были в шоке просто, они такие, они же беззащитные в это время. Вот, а есть другой вариант, она по головке гладит, там по животику гладит, сейчас все будет хорошо, сейчас боль пройдет, и женщины не расслабляются и хорошо рожают в результате. Вот таких вот женщин, которые очень кричат там, ну как бы в родильной, ведут себя очень жестоко, их надо выпинывать оттуда сразу прям, то есть нельзя их там держать, это очень грех большой, держать там женщин, которые сердце, у которых сердца нет сострадания, нет любви. Потому что эта работа очень тяжелая, там только святые люди могут выдержать. Там, почему женщины такими жестокими становятся там в роддоме? Потому что они не имеют достаточной квалификации вытерпеть это. Потому что там постоянно вой, там сопли, слезы текут. И, ну, как бы, надо, чтобы... Отец не должен присутствовать при родах, потому что это сокращает его продолжительность его жизни. Если отец смотрит, как рожается ребенок, то у него... продолжительность жизни от этого сокращается. Он не должен присутствовать при родах. И принимать роды отец тоже не должен. Что? Что? Ну, я вам говорю, как веды считают. Мы можем все что угодно приветствовать. Сейчас тоже много чего приветствуется, знаете. Очень хорошо. Я же ответил, что сокращается продолжительность жизни. Когда мужчина смотрит, как женщина рожает, он очень близко это к сердцу принимает. И у него появляется ну, определенная энергия в него входит, которая разрушает его психику. Нет, имеется в виду роды. Когда женщина рожает, он не должен смотреть. Это женское дело, женщины должны. Или мужчина может быть акушер там, но это не проблема. Но сам муж не должен присутствовать в это время. И лучше всего акушеркой должна быть жена. Операцию может делать мужчина, но акушеркой должна быть женщина. Это важно, потому что она, женская энергия должна в этом во всем участвовать сильно, а не мужская. Ну что, какие у вас вопросы? Хороший вопрос, спасибо. Отношения отца и девочки в семье. Понимаете, есть отношения, которые обусловлены сильным магнетизмом. То есть это отношения, отрицательный магнетизм возникает между тещей и мужчиной, и мужем. Отрицательный магнетизм всегда существует, потому что мать очень сильно любит дочь. Она сильно привязана к дочери и от нее получает счастье. Поэтому она всегда очень ревностно относится к ее мужу, всегда, это закон. И это как бы преодолевается с помощью того, что мужчина должен относиться к матери своей жены, как к своей матери и даже лучше. Он должен ее уважать лучше, чем свою мать даже. И тогда она успокаивается в этом случае. Женщина, отрицательный магнетизм также существует между женщиной и матерью ее мужа. Почему? Потому что мать тоже очень сильно привязана к сыну, и она ревнует его к жене. и всегда замечает в ней недостатки. Поэтому девушка должна сама своими собственными усилиями создавать отношения с его матерью, потому что в этом случае она очень сильно предрасположится, откроется и как бы будет уже наоборот благословлять семью. Положительный магнетизм всегда возникает между женщиной и сыном. И этот магнетизм разрушает мальчика. Поэтому женщина должна подальше держаться от сына, но не сильно его баловать и как бы из него сюсю-бусю не делать. И потом гиперопеку не совершать. Надо дать возможность мужчине воспитывать сына. И также положительный магнетизм, разрушающий судьбу, возникает между отцом и дочерью. Отец очень сильно начинает любить дочь и пытаться как бы ее баловать излишне. И этому должна препятствовать мать. Она должна стараться дочь как бы сама воспитывать. Но муж дает дочери мягкое поведение в семье с противоположным полом. Именно мужчина дает дочери возможность не бросить своего будущего мужа. Именно мать дает возможность сыну, возможность не разрушить свою семью. Понятно? И эта возможность означает сдержанное, спокойное поведение. То есть муж должен деликатно относиться к дочери, никогда ее не бить. Никогда ее не доказывать, никогда не бить. Если она ведет себя плохо, он должен давать возможность ее наказывать матери. Он может строго сказать, не больше того. Но если она не слушается, он должен жаловаться матери, и она должна наказывать сама. Но не силой, а лишением свободы. Вот. И мать никогда не должна наказывать сына сама, и не должна с ним воевать. Если сын начинает себя вести неправильно, она тут же должна идти к мужу и жаловаться, и говорить, вот твой сын ведет себя неправильно. И муж немедленно должен принимать меры. Он не должен говорить, ну и пусть ведет себя неправильно, так это неправильно. Мужчина так не должен себя вести. А если мужчина так себя ведет, надо на него бросаться как пантера и заставлять сына укротить. То есть женщина должна прилагать усилия к мужу, чтобы он занялся ребенком. Понятно, да? То есть мужчина с дочерью должен строить деликатные отношения, основанные на уважении, любви и невмешательстве. Он может ей что-то объяснять по-мужски, но он всегда должен говорить, ты еще спроси маму, что она скажет на этот счет. Он не должен с ней личные отношения строить, которые... Ну, понимаете, что такое политика в семье? Когда отец, допустим, дочери дает наставление, и дочь говорит, а мама мне вот так сказала. И отец говорит, я здесь старше, я сказал, значит, так будет. Это означает, что он уничтожает судьбу этого ребенка. Так нельзя делать. Или, допустим, наоборот, сын говорит, а папа мне не разрешил. А мама говорит, ну ничего, ничего, сделай, все будет нормально. Мы не скажем отцу. Все, она разрушает его судьбу таким образом. Понимаете? Незыблемым авторитетом для дочери должна быть мать и для сына отец. Незыблемый авторитет. Никто не должен его подрывать. Никогда в присутствии сына мать не должна критиковать своего мужа. Это самый дешевый, это самый ужасный способ разрушения психики сына. Никогда мать не должна критиковать в присутствии сына мужа, никогда. В присутствии дочери никогда муж не должен орать на свою жену. Дочь рядом находится, он не должен ее ругать и унижать мать при присутствии дочери. Таким образом, психика девочки сразу разрушается. Она не сможет потом мужчин нормально воспринимать. Понятно? Да? Ваш вопрос? Да? Когда мужчина жестоко издевается над своей женой в присутствии дочери, то эта дочь, она имеет карму быть изнасилованной в жизни. Точно так же, если, допустим, женщина издевается над мужем, кричит на него в присутствии сына, то этот мужчина имеет карму получить деспотичную жену себе в семью. Ну?
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Что вы думаете о внебрачных, добрачных, точнее, половых связях? Вот. И особенно меня поинтересовало, есть такой термин телегония. Но я поясню немножко, да?
Да не надо то есть... пояснять, все понятно.
Угу.
Кто не знает, что такое телегония, поднимите руку. Вам повезло. Знаете, есть такой феномен, что... В общем, когда проводились опыты по скрещиванию животных, то заметили, что там была такая ситуация, что зебру самца пытались скрестить с лошадью кобылой, которая до этого не имела других мужчин. И у них ничего не получилось как бы с этим скрещиванием. Но когда у кобылы появился свой мужчина, то у ней родился полосатый жеребенок после этого. Один случай описан после Олимпиады 80, когда у женщины родился негритенок от белого обычного мужика. То есть генетически было доказано, что этот сын является сыном русского человека. Но он родился негром, потому что до этого женщина очень страстные отношения имела с негром, который уехал, и у нее ничего не получилось с ребенком от него. И так далее. Есть много примеров подобных. Здесь имеется в виду очень сильные половые чувства. Когда женщина испытывает с кем-то сильные половые чувства, положительные или отрицательные, то ребенок... Может быть, следующий ребенок, который с другим человеком зачат, может быть похож на этого человека в чем-то. И в целом, если женщина имеет какие-то половые отношения с кем-то, то в целом что-то все равно ребенок от предыдущих отношений возьмет. Потому что у женщины существует память об этих отношениях. Но если женщина, это называется, этот феномен назвался эмоциональной памятью. Ну, как в психологии. То есть памятью, которая не связана чисто с ДНК, там, со всеми этими делами. Это просто ну, умственная вещь, не связанная ни с чем другим. И как и все остальное, что наши люди воспринимают, то есть сейчас эта тема приобрела такую окраску, что есть фанатики, которые считают, что если женщина хотя бы раз с кем-то переспала, то нормального генетически и психически ребенка она зачать не может. Эти люди, которые так считают, это просто бредовики, которые им надо какой-то бред в своей психике культивировать, и они это культивируют. Вот и все. Больше никакой причины такого мнения нет. Потому что как эмоциональную память убрать, если женщина не зачинает ребенка раньше, чем у нее появляются глубокие чувства с человеком, вера в него. И чем вот, знаете, когда женщина живет в отношениях, строит правильно, то наступает такой момент, когда прошлые отношения забываются. Они становятся далекими и пустыми. И это значит, что уже не будет никакой схожести у ребенка с этим прошлым человеком. Все. Эта эмоциональная память полностью уничтожается в этом случае. Но если она, как бы, даже занимаясь сексом с этим человеком, думает о другом, это вот как раз та ситуация, в которой это может сработать. И этого никогда нельзя допускать. Если ты чувствуешь, что ты думаешь о другом, детей зачинать нельзя. Надо ждать. И выполнять свои обязательства перед человеком, развивать отношения. Когда отношения становятся развитыми, тогда надо зачинать детей. И этот эффект не произойдет в этом случае. Понятно, да? И добрачные отношения то же самое, все это, просто понимаете, здесь в чем, не, почему плохо женщине иметь добрачные отношения? Потому что с каждыми новыми отношениями ее способность верить в мужа, служить ему, заботиться о нем тает. Чем больше отношений у нее с мужчинами до этого было, тем тяжелее ей привыкнуть к мужу будущему, тем тяжелее с ним строить глубокие родственные отношения. А за родственных в отношениях отвечает женщина, а не мужчина. Чем женщина больше привязана к мужчине, тем больше он ее считает своей женой. Если женщина очень много мужчин имела, ей очень крайне трудно сделать, стать родственницей этому человеку. Она в глубине души его родственником не считает. Хоть и пытается это сделать, но ей очень трудно это сделать. Потому что каждое отношение предыдущее у женщины очень сильно запечатляется на психике. И как бы самые первые отношения для нее самые благоприятные. Если она, допустим, замуж выходит за самого первого мужчину свою, то она в этом случае получает колоссальные преимущества в том плане, чтобы быть ей верной ему и чувствовать его своим близким человеком. Там. Ну, то есть у женщины в этом плане очень сильно срабатывает психология, психика в этом случае. Со следующим человеком тяжелее уже срабатывает. Понимаете? И так далее.
А если получилась такая ситуация? Она же не патовая, правильно?
Нет, конечно. Абсолютно. Она не патовая. Потому что в этом случае просто надо подождать. И когда женщина привыкает к мужчине и принимает его своим родственником, тогда надо начинать детей. Женщина должна это, в этом сама признаться. Женщина чувствует, что пора начинать детей, потому что она уже привыкла к мужчине. Она чувствует его своим, понимаете? Но эти ощущения должны развивать оба человека с помощью серьезного служения друг другу. Надо очень серьезно, качественно заботиться друг о друге. И наступает момент, когда люди становятся родственниками в сердце уже, понимаете? Не в росписи, а в сердце.
На эту же тему. С вашей точки зрения, скажите, пожалуйста, имеет ли значение, когда молодая пара, молодые люди встречаются, и у них сексуальная жизнь начинается после венчания, с точки зрения христианства, предположим?
Это супер,
или это не имеет никакого значения, молодые люди могут жить вместе, потом жениться и не должны испытывать при этом чувство вины? Меня вот интересует чувство
вины. После венчания, если половая жизнь начинается, это очень благоприятно. И еще благоприятнее, если сам, вообще, если говорить об идеальных вещах, то самое идеальное, когда половая жизнь начинается после венчания, и в первую же ночь начинается ребенок. Это самое благоприятное, что может быть вообще. Потому что половая энергия в этом случае очень сильно дается ребенку, и она, ну, эти отношения самыми как бы страстные, сильные, и это все дается ребенку, и ребенок становится очень сильным, мужественным там или женственным. То есть он обретает очень сильные черты характера, становится сильным человеком в жизни. Вот это самое благоприятное. Но это не значит, что все остальное неблагоприятно. То есть поймите, что даже если отношений много было, и они до венчания были, все равно может родиться хороший ребенок. Почему? Потому что люди, если правильно настроятся, то будет хороший результат. Просто понимаете, древняя культура, она учит самым лучшим вещам. Но не всегда люди способны этому следовать. Не всегда это возможно. Поэтому есть фанатики, которые считают, что по-другому не должно быть. Например, есть мужчины, которые считают, что я замуж возьму только девственницу. Да? Они так считают. В результате очень сильно увеличивается разница в возрасте, допустим. Или они просто могут вообще одиночками остаться. Или они... Вот судьба дает человека, да, и они пренебрегают этим человеком и получают себе удар сильный в судьбе. Но самое прикольное в этой, во всей ситуации, простите за это слово, заключается в том, что он сам не девственник, понимаете? И сам как бы непонятно как жил, ему нужна девственница. Красавчик. Да?
Ваш вопрос. Прошу прощения. Можно закончить мне мою тему? Вот просто приходится сталкиваться с очень многими молодыми людьми, которые являются верующими, да? И, перед ними сегодня стоит очень такая большая и серьезная тема, дилемма. То есть половая активность, как медицина сейчас говорит, да, наступает с 12 лет, а возможность жениться или выйти замуж социальная возникает после 20. Вот что делать в этом периоде? У многих молодых людей возникает вопрос, что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, я даже не хочу думать по этому поводу ничего, потому что есть древние писания, которые сами по этому поводу думают и все объясняют. Так, например, веды говорят, что 25 лет созревает разум мужчины. До 25 лет он дурачок, по-любому. И он как бы полностью ответственность на себя, потому что созрелый разум означает ответственность. До 25 лет мужчине очень трудно взять ответственность, поэтому до 25 лет веды советуют мужчине совершать аскезы и развиваться как личность. Самый лучший способ совершать аскезы – это целибат. Не иметь никаких отношений с женщинами. Некоторые психологи считают, что даже женитьбы человек должен научиться сексу. И это как бы целая система и сложная. Это школу целую надо пройти, чтобы потом в семейной жизни правильно сексом заниматься. Эти психологи просто не знают, что половая энергия, она имеет такое свойство. Чем больше она потрачена, тем меньше в ней счастья. И наоборот, чем меньше она потрачена, чем больше в ней возвышенных и чистых эмоций. Поэтому этим психологам невдомек, что целибат до женитьбы для мужчины является самым, во-первых, лучшим способом развиваться. Потому что если мужчина соблюдает целибат до женитьбы, он становится очень сильным, выносливым, решительным, зрелым. У него укрепляется память, выносливость, он становится очень разумен и так далее. Все хорошие черты характера развиваются в человеке, который контролирует выход семени в себе. И он развивается очень сильно как личность. Девушка должна быть где-то на 5-7 лет младше при женитьбе. Это важно, почему? Потому что, это я говорю идеал, понимаете, идеальная вещь. Но это, если этого идеала нет, это не значит, что все потеряно в жизни. Ну, допустим, почему женщина должна быть младше? Потому что женщина быстрее взрослеет, чем мужчина, понимаете? Взрослеет означает, что она больше быстрее набирается жизненного опыта. И, допустим, в 35 лет где-то наступает такой феномен, что если они ровесники, то женщина выглядит гораздо старше, понимаете? И мужчина начинает искать себе моложе в это время и бросает жену. Есть такой феномен. Но если она на 5-7 лет младше, то у них сохраняется разница. До этого она слишком сильной может казаться, а потом она становится нормальной. То есть большая разница в возрасте, в молодом возрасте дает, во-первых, очень сильное, мужчина, чем если, допустим, он женится на более молодой девушке, у него появляется сильная привязанность к ней, что крайне важно для молодого парня. Потому что он как бы чувствует, что она лучше всех, понимаете, в этом случае. А потом сохраняется семья, и у женщины появляется привязанность к мужчине, потому что она начинает его ценить к 35 годам. Когда ему 35, ей, допустим, 30, она его ценит как старшего, потому что в этом возрасте женщине очень трудно признать кого-либо старшим. Ну, то есть, чем старше женщина, тем трудно ей бы признавать кого-то старшим и подчиняться. А если разница в возрасте есть, это для женщины естественным образом происходит. Но если даже женщина старше мужчины, все равно они могут создать хорошую семью. И причина заключается в том, что женщина любого мужчину может признать старшим. Для этого надо просто поработать над собой и все. Мужчина в конце концов, это мужчина, понимаете, хоть какой. И он даже может быть младше и может быть мужчиной, нет проблем. Точно так же, если мужчина, допустим, нагулялся до создания семьи, но потом он взялся за голову и может за несколько лет стать очень сильной личностью, нет проблем. То есть нет здесь таких, понимаете, ситуаций, моментов, которые являются патовыми. Все исправимо. Просто веды объясняют, что лучше, что хуже. Надо это тоже знать. Если мы этого не знаем, то это плохо. Потому что когда я был в 9 классе, у нас учитель по труду собрал нас всех и говорит: «Сейчас я вам открою самое главное». То есть это было как бы такое время, когда детям не давали самое главное. Сейчас вы узнаете. Я просто добра желаю, чтобы у вас в жизни все было хорошо. И поэтому я вам хочу рассказать самое главное. И он начал рисовать половые органы мужчины и женщины. И объяснять, как это все происходит. На доске. И некоторые дети так смотрели на самое главное. А некоторые просто над ним угорали, как над дурачком просто, понимаете? Я был среди таких. Просто думал, вот дурак, чем он занимается? У него, наверное, немножко не хватает общения с женщинами, какие-то проблемы. Понимаете? И люди искренне считали, что вот из-за недостатка полового сексуального образования дети очень сильно страдают. И они обездолены, как бы, они лишены знания этого. И это такой полный бред, это тупость, потому что на самом деле дети в 13 лет, когда они происходят половое созревание, у них крыша просто съезжает по половой энергии. Им так тяжело жить, эта половая энергия их психику просто душит. И не дает им возможность развиваться. И это для них очень сильное испытание на самом деле. И если всю эту порнуху перед этими детьми раскрывать, то можно просто уничтожить таким образом всю их судьбу. Потому что Мальчики начинают заниматься онанизмом, девочки начинают заниматься тем же самым. И они растрачивают себя полностью, вся половая энергия у них уходит, они становятся вот такими вот. Многие заболевают психическими заболеваниями, кто-то становится наркоманом. Понимаете, если ребенку все открыто вот это предоставлять в молодом возрасте, то у него рушится психика просто, он не может эти энергии вытерпеть. Он еще не готов к тому, чтобы этим заниматься, понимаете, у него нет сил, но ему хочется. И в это время родители должны, наоборот, беречь ребенка и занимать его чем-то другим. Его половая энергия должна быть занята. Мальчиков в секции надо отдавать, девочек в танцы там и так далее. Надо активно занимать их психическую энергию, чтобы они развивались, развивались, развивались. А если самое главное им показать в это время, то их психика просто съезжает с рельсов, понимаете, и все. Они не могут дальше жить, они постоянно думают об этом. И рушится их жизнь таким образом, понимаете? Некоторые мальчики начинают насиловать девочек, пытаться домогаться до них. То есть они с ума сходят потом. Девочки, которые изнасилованы в раннем возрасте, они теряют вкус к семейной жизни. Они становятся шлюхами потом, понимаете? Это такая большая проблема социальная, что наши психологи приняли, считают, что если половая энергия начала работать, значит надо заниматься сексом. Это такая дурь. Потому что они говорят, какой аргумент? Аргумент такой, что если ребенок занимается сексом раннего возраста, у него энергия половая не застаивается там, и половые органы не нет воспалений придатков у женщин, у мужчин уретриты не развиваются. То есть все работает как надо. И эти бредовики не понимают, что когда женщина чрезмерно активизирует в раннем возрасте половую энергию, то эта энергия начинает сильно скапливаться, понимаете? Половую энергию чем больше активизируешь, тем больше она скапливается. И вот когда она скапливается, в этот момент эти все аднекситы-то и возникают, понимаете? И у мужчин уретриты от чего возникают? От того, что они думают о сексе слишком много, там энергия скапливается, и реализовать ее невозможно. Каждые 5 секунд же сексом не будешь заниматься, понимаете? А думать об этом можно каждые 5 секунд, особенно в юношеском возрасте. Поэтому и возникают все эти воспалительные процессы, заболевания. Почему у детей угри лезут наружу? Потому что слишком много таких мыслей. Эти мысли перегревают кожу. Потому что это связано с тактильной чувствительностью. Половое чувство сильно связано с тактильной чувствительностью. Поэтому человек весь в угрях становится. И врачи не знают, как его лечить. У него слишком много мыслей о сексе, поэтому угри вылезают. Понимаете? Нет другой причины. Сальные железы возбуждаются от этого. Вместо того, чтобы психологам объяснять, как детям о сексе слишком много не думать, они начинают вот эту пургу пороть, что надо презервативы продавать в аптеках для детей. И разрешить им это делать, чтобы они не парились. Бездуховная культура рождает такую мерзость, понимаете? Она рождает такое понимание вещей. И мы живем сейчас в этой культуре, ничего не сделаешь. Это то, что мы должны признать и принять, что это есть. И надо бороться. Родители должны восстать против этого. Они не давать должны осквернять своих детей. Они должны защищать их от этой культуры. Надо кабельное телевидение, кабель отрезать у кабельного телевидения. Вот. Надо делать что-то, понимаете, с этим совсем. Есть много фильмов, которые вы можете детям обеспечить. Если они хотят что-то смотреть, есть много сериалов, которые говорят о возвышенных вещах. Есть, допустим, Рамаяна такой телесериал. Там серий 80, наверное. Пожалуйста, 90. Смотрите, нет проблем. Рамаяна. Там объясняется идеальное отношение между мужчиной и женщиной. Как это должно быть? Это древний эпос, который объясняет, как должны строиться отношения. Там много возвышенных вещей. Надо посмотреть и подумать о том, как жить правильно. Да? Если детям уже
18. Вот 18, это же уже не дети, понимаете? Они считают себя уже не детьми.
Ну, правильно.
То есть уже
так
можно.
Дети в 13 лет уже себя не детьми считают. Угу. У них все выросло, кроме мозгов, понимаете, в это
то время. То есть 18 это не повод начать. Никак, да, еще пока? Еще подождать.
Да вы поймите такую вещь, вы им не сможете запретить начать. Как вы запретите это?
Как объяснить, когда, говорят, все этим занимаются? Вы же как все,
а для этого надо вот как раз, а для этого надо вот такие фильмы исследовать и показывать. Вы не сможете объяснить, и вам не надо объяснять. Зайдите к нам на сайт, там есть целая серия фильмов, которые можно детям показать. Скачайте их и показывайте, нет проблем. Скачать можно бесплатно. Покажите девушке фильмы о том, что может быть, если она начнет. И она все поймет, нет проблем. Мальчику покажите это все. Если он не понял, значит, такова судьба, надо принять. Не надо думать, что если ребенок живет неправильно, значит, надо все, его отрезать из своей жизни. Это дети живут неправильно, потому что такое общество. Надо просто им простить, и пусть живут дальше, как могут. Ребенок начал пить, курить, гулять, пускай. Надо прощать, молиться за него. Если мы начинаем жестоко к ним относиться, они еще больше звереют, потому что мозгов у них нет, понимаете? У детей в этом возрасте разум не дозрел, им они всему учатся на своих ошибках. Если ребенок уже не может слушать своих родителей, потому что родители не заслуживают этого, в противном случае ребенок всегда будет слушаться, то значит он будет учиться на своих ошибках, и это в наказание вам за ваше воспитание. Если вы упустили ребенка, уже начал учиться на своих ошибках, значит молитесь за него просто, что вы можете еще с этим сделать? И он рано или поздно опомнится, потому что ваша психическая сила будет постоянно все равно на него влиять. Понимаете, мы не можем детям запретить жить. Но если он слушает вас, объясните ему. Не сами не можете объяснить, дайте возможность объяснить тому, кто может. Понимаете, половая энергия все равно должна куда-то уйти. Человеку хочется сексом заниматься, что ему делать надо? Ему надо или заниматься самосовершенствованием, или ему придется сексом залибаться по-любому, или он будет половые извращения использовать. Ее куда-то надо девать, понимаете? У нас нет культуры заниматься самосовершенствованием. Мы не думаем, что это так важно. Но надо эту культуру прививать своим детям и себе, понимаете, в семье. И тогда половая энергия будет расходоваться по направлению, куда надо. Да?
Скажите, пожалуйста, а как восстанавливать отношения, если женщина скрыла от мужчины, обманула, а потом раскаялась? Ну,
то, что она открыла, потом ему
да,
сказал?
То, что имел право знать, она ему...
Они просто восстанавливаются сами постепенно, их не надо восстанавливать. Не надо ничего восстанавливать, надо просто вести себя смиренно, продолжать спокойно. В это время вы не сможете его наказывать, мужа он немножко обнаглеет. Но надо просто продолжать отношения. И постепенно они нормально восстановятся, ничего страшного нет. Нет таких ошибок в семье, которые нельзя было бы преодолеть. Даже измена преодолеваема, нет проблем. Просто надо понять, если близкий человек изменил тебе, значит ты совсем по-свински с ним себя ведешь. Надо как-то сделать какие-то выводы из этого, просто и все. Да?
Скажите, пожалуйста, если такая сложная ситуация, внебрачный ребенок общается с отцом, но по настрою матери как бы ненавидит его новую семью, новую жену, выманивая деньги, и любое хорошее отношение к себе воспринимает как подхалимство со стороны жены.
Он общается с отцом, но новую семью не воспринимает, так?
Да, новую жену и ненавидит своего отца за то, что он как бы ушел от него и по настрою матери.
Просто любить его и держаться немножко на расстоянии. Любить, заботиться о нем и ждать. Сердце ребенка растает постепенно. Понимаете, любое наказание заканчивается. Надо понять, что это силы. Надо просто понять, в каких случаях обычно мать виновата в разводе. Не отец, а мать обычно. Даже пусть отец ушел, все равно мать виновата обычно. Тайная вина ее остается. И ведь люди просто уходят не просто так, есть причина, бывает же, понимаете? Поэтому надо просто терпеть наказание. Кто может наказать человека, который бросил близкого человека или который разрушил семью? Только дети, больше некому. Так судьба и устроила. Поэтому это наказание надо просто терпеть. Оно долго не будет длиться. Придет время, ребенок успокаивается. Надо просто смириться. Самый лучший способ вытерпеть наказание – это признать себя виновным, понимаете? Сразу наказание начинает угасать. Если человек не признает себя виновным, наказание возрастает. Понимаете? Если ребенок стоит в углу и конючит, говорит, я не виноват, он будет стоять больше и больше, пока он не признается, что он виноват. Таков закон, понимаете, здесь ничего не сделаешь. Да?
Через какой период рекомендуется планировать второго ребенка?
Знаете, есть внутреннее чувство, есть внешнее. Во-первых, надо советоваться с астрологами. Потому что, допустим, вот до этого момента, я не знаю, как сейчас, по-моему, уже эта полоса проходит, но где-то в течение полугода вообще нельзя было зачинать детей. Потому что там плохое положение. Не значит, что обязательно ребенок плохим родится, но достаточно высокий риск был, что родится ребенок с ослабленной психикой. Сейчас этот период уже заканчивается. И, в принципе, может быть, сейчас уже и можно зачинать, а может быть, еще нельзя, надо посмотреть по гороскопу. То есть такие периоды бывают в жизни. Бывают очень благоприятные для зачатия периоды. И это важно знать мнение астролога. Но есть еще один момент очень важный. Когда мужчина начинает, вот после того, как ребенок рождается, некоторое время мужчина, он спокойно к жене относится. Но наступает такой момент, когда мужчина начинает звереть и домогаться. Ну, хочет секса. Все больше у него это желание нарастает, все больше. И это значит, что, во-первых, это значит, что нужен второй ребенок обязательно. А во-вторых, это значит, что, в принципе, уже есть, что уже пора его и зачинать энергетически. Я сейчас объясню, почему это происходит. Потому что, я уже объяснял утром сегодня, что потому что, на самом деле, само половое желание мужское, оно не возникает в результате того, что мужчина виноват, как женщина думает. Женщина часто думает, что мужчина достал уже. Но на самом деле это она достала его, понимаете? Потому что я сейчас объясню, как происходит все это. Когда душа хочет воплотиться в тонком теле, она заходит сначала в психику женщины и разогревает ее половые центры. У женщины половые центры имеют горячую природу. Они разогревают психику мужчины. Женщине не надо ничего делать, у нее половая энергия сама из нее исходит, и она очень сильно жарит мужчину психически. И это происходит потому, что ее жарит душа, которая хочет рождения. Когда женщина созревает для того, чтобы зачать ребенка, и у ней полностью все для этого готово, души чувствуют таких женщин, притягиваются к ним, и они начинают греть психику женщины. И женщина, она начинает излучать такую энергию, что мужчины звереют. Они бросаются на нее. И когда мужчина склоняет женщину к сексу, и в тот момент, когда она соглашается, душа переходит от мужчины, от женщины к мужчине, и входит через его психику в сперму. И она там находится, энергетически связана с этим местом становится. А потом она входит через сперму в яйцеклетку. Наступает зачатие. Поэтому, когда мужчина домогается, это значит, что уже можно зачинать. Но если кто-то холоден в отношениях, или мужчина, или женщина, значит, это неблагоприятный период для зачатия. Особенно важно знать, что неблагоприятно, если женщина не хочет зачатия. Если женщина не хочет зачатия, она говорит, рано, я не готова, ни в коем случае нельзя настаивать. Это опасно, потому что женщина может пострадать, или ребенок в этом случае. Женщина с сердцем всегда чувствует хорошую карму, когда надо зачинать, она чувствует. И когда не надо, она тоже сердцем это чувствует. И поэтому ни в коем случае нельзя здесь настаивать. Если женщина отказывается, нельзя настаивать на зачатии ребенка. Так, вас стало много и все сразу.
Олег Геннадьевич, тема скажите, важная, острая, да? А можно немножко от темы рождения детей в другую сторону спросить?
Ну давай.
Если у женщины чувство в 6 раз сильнее, она чувствует, что муж боится. Он боится многого, ну фактически по жизни очень многого, хотя имеет мужественную профессию.
Ну.
И это приводит к болезням. В таком случае, какие возможные или как нужно вести женщине себя?
Чтобы женщина должна поливать его, как дерево поливает садовник. Женщина всегда вдохновляет мужчину, и мужественность мужчины сильно зависит от самой женщины. Если женщина сама всего боится, муж тем более будет всего бояться. Но женщина должна вдохновлять мужчину, она должна постоянно заботиться о нем этом, она должна постоянно говорить, ты у меня самый лучший, самый сильный. То есть это не важно, какой он есть на самом деле, важно, что женщина должна эти вещи говорить. Это она своей силой преодолевает его слабость, понимаете? Женщина должна быть сильнее в том плане, в плане вдохновления близкого человека. Это наука целая. И раньше, в древние времена, женщин учили этим вещам. Женщин учили не математике, не физике, их учили, как быть верной, как вдохновлять мужа, как разруливать семейные ситуации различные, как правильно себя вести с мужчиной, как его воспитывать, как воспитывать детей, как соблюдать чистоту в доме, как соблюдать различные ритуалы в доме, чтобы была защита. Женщин очень серьезно этому обучали. И женщина становилась очень ценной личностью в семье, понимаете, она все это знала очень хорошо. И она об этом во всем ориентировалась. Сейчас женщины не знают даже, как приготовить мужу поесть. Не то, что там все остальное, понимаете, это большая проблема. Вот сзади хотят спросить.
А можно сейчас спросить?
Вот сейчас мужчина спросит. Если вернуться к началу нашей беседы, женщины рождаются с различным гормональным фоном, точно так же, как и мужчины. Uh-huh. Есть женщины с очень жестким характером. Uh-huh. Прокомментируйте, пожалуйста. Это печальная тема. На самом деле мы рождаемся с неотработанной кармой. Имеется в виду в мужской и женской. Если женщина по-свински себя обвела с мужчиной, вообще как происходит? Женщина, она привязывается, она думает о мужчинах всю жизнь. Потом в следующей жизни обычно женщина, если она не монашка, рождается в следующей жизни мужчиной. Если женщина плохо по-свински относилась к мужчинам, значит в следующей жизни она рождается мужчиной со слабыми чертами характера, с плохими. Ну, то есть она становится слабым мужчиной, рождается, ослабленным психически. Ну, то есть как тряпка мужчина. Если женщина относилась именно очень грубо к мужчинам. А если женщина была податлива на мужчин и как бы, ну, такая очень доступная была для мужчин, то она рождается мужчиной с очень жестокими чертами характера. Если мужчина был очень податлив до женщин, он как бы домогался до них все время, он в следующей жизни рождается женщиной с плохим характером. То есть она, эта женщина очень развязная, такая распутная. Если мужчина деспотично относился к женщинам, в следующей жизни он рождается забитой женщиной. Если мужчина как тряпка был, в следующей жизни он рождается женщиной с грубым таким жестоким характером, который попадается муж-тряпка. Понимаете? То есть, ну, это называется неотработанная семейная карма. То есть всегда в этом случае есть вот эта противоположность. Забитая женщина рождается жестоким мужчиной. Понимаете? То есть, ну, то есть вот в этом есть такая незримая противоположность. И почему она рождается таким? Чтобы получить себе в семью забитую женщину, отработать с ней карму. Понимаете? Потому что жестокий мужчина всегда получает себе в семью забитую женщину. Другой он просто жить не сможет. И так далее. Но есть в этой ситуации еще более печальные случаи. И сейчас, так как мы живем в какую эпоху? Семейные устои рушатся. У нас нет правил. Поэтому и рождается все больше и больше недоделанных людей. И поэтому найти себе доделанного человека очень сложно, и не надейтесь на это. Поэтому, если, допустим, вы хотите создать семью, надо уже заранее знать, что женщины будут вести себя высокомерно и грубо с мужчинами, или очень забито и зачухано так вот. Или наоборот, мужчины ведут себя очень жестоко, или наоборот, как тряпки. То есть нет середины вот этой, которая приносит счастье. Нужно до нее дойти, нужно воспитывать это все в отношениях. Понимаете, очень редко идеальные люди сейчас есть. Потому что общество не идеальное. В обществе много пороков. И они культивируются, эти пороки. Вместо того, чтобы по телевизору показывать что-то важное, ценное для людей, людям показывают, как издеваться друг над другом, там, как охамить своих близких, там, все эти шоу ужасные, которые надо судить этих всех, на самом деле, ведущих. Они становятся популярными и так далее. То есть в обществе царит порок. Поэтому, соответственно, и характер людей становится все тяжелее и тяжелее при следующем рождении. Но есть еще одна печальная вещь. Она заключается в том, что в какой-то момент, понимаете, это все начинает влиять на вторичные половые признаки. То есть это уже очень тяжелая такая грубая карма. Так, допустим, если женщина очень сексуально была распущена с мужчинами, в следующей жизни она рождается мужчиной, с женскими чертами характера настолько, что этот мужчина хочет иметь секс с мужчинами, понимаете? И ему очень трудно даже почувствовать половое счастье от женщины в этом случае.
И это называется уже гомосексуализм. Понимаете, то есть у него есть тоже своя причина. Люди очень сильно с тяжелой кармой рождаются. И гомосексуалисты это не особенные люди, у которых новая культура. Это люди несчастные, которых надо жалеть просто, понимаете. Это люди, которые обездолены. Они не имеют правильного восприятия любви. В их сердце любовь извращена, понимаете. Они не могут нормально любить, как все. И этих людей, этим людям надо сострадать. Надо заботиться о них, помогать им. У меня есть несколько таких людей, которые слушают мои лекции, они, у них вот такой гомосексуализм в сердце сидит. И постепенно они с этим справляются. Я знаю уже несколько примеров, когда такие люди завели семью, постепенно как бы выправляются и становятся нормальными людьми. Но если в обществе считается, что гомосексуализм это классно, как, допустим, в американской культуре, то это полный бред уже, это полное извращение. Когда эти люди начинают демонстрации водить и кричать «Свободу Луису Карвалану!» там или что-то еще в этом роде. Ну, то есть свои какие-то требования, там митинги, лозунги. Это, конечно, их надо, общество должно заботиться о них. Но если они считают, что это хорошо, а все остальное это туфта, извините меня, тогда, если человек совсем сумасшедший, его надо лечить. Поэтому эти вещи не должны поощряться, да? Да?
Скажите, как стыкуется реинкарнация с православной моделью видения? Одно переселение душ, с одной душа закончила свое.
Знаете, дело в том, что православие или вообще просто христианство это удивительная как бы, духовная традиция, которая сокращает путь для того, чтобы обрести Бога. И сокращение это заключается в том, что в христианстве некоторые вещи просто ну, как бы делаются так, чтобы не было, чтобы душа быстрее продвигалась в духовной жизни. Например, вот этот постулат, он же не всегда в христианстве был, что нет перевоплощения. Даже в Библии написано, когда Иисуса Христа спросили, от чего ребенок-то страдает, который только родился. Он ответил за свои прошлые дела. То есть он, в принципе, эта реинкарнация уже им была подтверждена, что это есть. Но надо понять такую вещь, что, в общем-то, не всегда это нужно знать. Потому что если человек понимает, что в следующей жизни ему придется навечно в аду быть, то у него появляется сильная решимость в этой жизни обрести любовь к Богу, что является крайне ценным даром, особенно для в наше время. Поэтому некоторые религии, они не все как бы вещи изучают и исследуют, потому что иногда это мешает людям. И есть определенная категория людей, которым надо именно такое понимание вещей, понимаете? Для них это является крайне большой ценностью. И поэтому они очень быстро продвигаются по духовному пути и обретают любовь к Богу. И христианство в целом является такой культурой, которая очень быстрый путь дает людям. Этот путь тяжелый, аскетичный, но очень быстрый. Он дает очень быстрые и ценные результаты в отношениях с Богом. И для того, чтобы эти быстрые результаты были достигнуты, для этого, на самом деле, любовь к Богу является самым высшим знанием, которое является самым ценным. Когда человек любит Бога, он на самом деле знает все. Это самая главная цель жизни человека. Поэтому ради этого можно пренебрегать всем остальным. В конце концов, если христианство признает вечность души, то вовсе не обязательно изучать, что она делала перед тем, как она родилась здесь. Достаточно просто признать, что надо срочно полюбить Бога, понимаете? И это является основой и главной ценностью христианства вообще в целом, что есть очень быстрый и отлаженный путь достижения любви к Богу. Вот, ну, именно покаяние там и все прочее, то есть и сама личность Христа, то есть его божественный дар, то есть его, ну то есть, ну веды считают, что это есть разные типы воплощения Бога, и веды считают одним из воплощений таких типов таких нужных человечеству воплощений Бога. В предсказательных ведах Иисус Христос описывается как ну, личность, которая приведет людей к Богу. То есть там есть предсказания на эту тему даже. Поэтому Нет никаких противоречий, понимаете, в этом во всем. Просто ну, духовный, есть разные духовные традиции, в них есть разные знания, которые люди должны знать. Если у нас сильно критичный ум, мы будем все это подвергать противоречиям и сомнениям. Но понимаете, если духовная культура ведет людей, дает людям самый ценный дар, то какой смысл обсуждать, как она это делает? Это методика сама, это проблема самой культуры. То есть это то, что они должны делать, и они это делают, как они должны делать. Просто есть два пути к Богу, веды описывают. Есть путь мистический, или пусть путь предания. Есть путь знания, понимаете? А насколько я понимаю, может я ошибаюсь, христианство это очень даже мистический путь. Это путь, в котором люди совершают аскезы, они очень сильно концентрируются на Бога. И они знания постигают через этот процесс, оно само к ним потом приходит. Поэтому этот путь, он очень даже хороший и полезный. Но не все люди способны именно так двигаться. Понимаете, кто-то, допустим, хочет по-другому. И поэтому вот эта идея, что все должны одним путем двигаться, она неправильная. Потому что в этом случае мы пренебрегаем святостью всех остальных людей. Допустим, если только православие бывает святость, значит тогда мать Тереза не святая. Она католичка. Но это неправда. Мать Тереза святая, все это знают. Также, допустим, если только путем христианства можно пойти, тогда значит в других духовных традициях нет святых людей. И это тоже неправда, потому что в других духовных традициях есть святые люди. Поэтому все эти вот антагонистические концепции по поводу того, что только эта вера есть, или только эта вера есть, все это является очень большим злом для человечества, которое сжигает религиозные войны, конфликты и насаждает людям вот эти все вот жестокие всякие вещи, которые проливают очень много крови. Поэтому самые мудрые люди в духовных традициях всегда настраиваются таким образом. Они идут честно своим путем и спокойно относятся ко всем остальным. Ну идешь этим путем, это твое дело, все. Понимаете, вот такой принцип. То, что веды советуют делать, как это правильно. Да?
А что делать, если вот родители продолжают контролировать ребенка, ну, уже в зрелом возрасте, 25 лет и 21, вот, и как бы ребенок уже он вырос и, ну, не видит своей цели, как бы, вот. И,
ну, вырос из чего? Ребенок из чего вырос?
Ну, уже взрослый как бы
стал. А в чем взрослость человека определяется?
Ну,
уже. А?
Возраст большой.
Да? Вы так считаете? Как вы считаете, в чем взрослость человека? Как определить, взрослый человек или невзрослый? Разум. А какой самый первый признак разумности человека? Уважение – это самый первый признак разума. Если ребенок не способен уважать своих родителей просто за то, что они его родили, это значит, что он еще не вырос, он еще маленький. Потому что по-настоящему зрелым человек становится, когда он способен уважать своих родителей. И родителям не нужно особенно, чтобы ребенок слушался. Родителям нужно, чтобы он их слушал. Вот если ребенок может выслушать и сказать: «Мамочка, я постараюсь делать так, как ты хочешь, но может быть у меня не получится».
Просто они как бы навязывают свое мнение. Но
а почему они навязывают? Потому что вы гордитесь собой. Если родители видят, что дочка смиренно себя ведет, но у нее есть свое мнение, они успокаиваются рано или поздно. Но если дочка противится, сопротивляется и унижает родителей, тогда они начинают злиться и сопротивляются ее мнению таким образом.
Так, и что как бы делать вообще в этом случае?
Так, понимаете, этот случай указывает на то, что эта девочка, она ненормально замуж-то не выйдет. Почему? Потому что в этом случае она будет спорить с мужем. Когда девочка спорит с родителями, явный признак того, что она будет спорить с мужем и разрушать свою семью. Прежде чем выходить замуж, надо научиться принять авторитет родителей и победить в себе эту черту характера. И тогда будет счастливая семья. Это значит, экзамен сдан. Понимаете? Еще какие вопросы, да, у вас сзади? Нет, вы просто для того, чтобы усыновлять детей, надо понять, кто такие родители.
На самом деле люди думают, что я не являюсь родителем этого ребенка. И это означает, что они просто невежды. Потому что веды объясняют, что есть разные типы родителей. Есть родитель, дающий жизнь. Есть даже женщина, допустим, кормит грудью ребенка, вынашивает, она является его матерью на всю жизнь. Если женщина берет на воспитание ребенка и как бы живет с ним, и она является матерью для него на всю жизнь. И веды описывают 7 матерей таким образом. 7 или 5, 5 тех, кто может быть отцом, и 7 тех, кто может быть матерью. Понимаете? Вот, поэтому если вы усыновляете ребенка, вы являетесь его матерью. И вы сами сначала должны это понять, между прочим. В этом заключается проблема наша, что мы это не понимаем. И вы когда это очень сильно поймете, потом, когда придет время, когда ребенок станет взрослым, вы ему объясните, что ну, другая женщина дала тебе рождение, но по судьбе я являюсь твоей матерью, а не она. Понятно? Ну, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вчера вечером вы сказали, что птицы-исполнители являются одними из самых классных людей, потому что человек воспринимает информацию через слух. Вот. В мире существует такая группа, среди которых был гомосексуалист, группа Queen, Фредди Меркьюри. Скажите, пожалуйста, как влияет его музыка на людей? Какое влияние на него?
Ну как, какое? Если люди слушают, они становятся гомосексуалистами. Вы понимаете, когда вы так задаете вопрос, какой может быть ответ? Ну, сразу понятно, что надо сказать. Не будьте фанатиком, не будьте фанатиком, понимаете? Будьте трезвым человеком. Не все, что человек передает через музыку, значит, все его плохое передастся. Иногда человек что-то хорошее передает. Если у человека есть какой-то недостаток, это не значит, что он его стихотворение несет в себе этот недостаток. Значит, надо просто спокойно, трезво относиться к этим вещам. Но понимаете, есть разные вещи. Есть, допустим, есть 3 степени отношения с человеком, как старшим. Первая степень, внимательно послушайте. Первая степень отношений – это уважение или почтение. Музыку можно почитать. Допустим, я почитаю такую музыку. «Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок дом». А все, что создано трудом, то мне дороже. Я почитаю эту музыку, то есть я отношусь с уважением к этой музыке. Первая степень отношений. Внимательно следите. Следующая степень отношений, когда человек преклоняется перед кем-то. Преклонение – это уже очень другой уровень отношений, в котором... Если ты просто уважаешь, это значит, все самое хорошее переходит от этого человека к тебе, и все. А плохое тебя не трогает. Но когда ты почитать начинаешь человека, то вся структура разума этого человека начинает на тебя влиять. И характер, и поступки этого человека начинают, ты начинаешь копировать. Почтение так действует. Но есть еще 3 степень уважения, крайне опасная и крайне важная в жизни человека. Эта степень отношений называется предание. Предание. Вот когда люди предаются звездам, они становятся, для них звезды становятся кумирами. Это значит, что они не только психику, но и судьбу этих звезд перенимают. Они все полностью копируют в них. Их гомосексуализм и всю дурь, которая в них есть, тоже копируют. Предаваться можно только духовному учителю, больше никому. Даже наставнику нельзя предаваться, надо просто его почитать. А всех остальных людей надо уважать. Но предаваться можно только чистой душе, только абсолютно святому человеку. И все. Понимаете? И эти 3 степени отношений надо знать. Уважать надо абсолютно всех людей. Но в первую очередь надо уважать своих родителей, даже если они деграданты. Потому что они дали тебе самое дорогое, это рождение. И ты за это должен им быть очень благодарен. И надо эту благодарность себе культивировать всю жизнь. Это очень важно. Иначе судьба плюнет тебе в лицо. Это 100% факт. Как она плюнет через самого близкого человека? Пора заканчивать, да? Последний вопрос, да.
У меня вопрос такой. Ну, для мужчины существенное значение имеет вера. Олег Геннадьевич, есть ли принципы выбора веры, потому что просто вечное.
Самым главным принципом веры, выбора веры является принцип
сердце. Человек должен искать свою веру. Он должен идти и выбирать ее, искать. И если человек нашел, сердце его начинает радоваться. Есть еще другой момент очень важный. Если человек рожден в какой-то культуре, то есть он рожден, допустим, здесь православная культура. Человек рожден в православной культуре, допустим, то в этом случае первым, самым первым, первой культурой, к которой он должен обратиться, первой верой, к которой он должен попытаться принять, это православие. Потому что человек не зря здесь родился. Это значит, что с православием у него есть какая-то связь. Если он, допустим, в мусульманской семье родился, самое первое, что он должен попытаться изучить и принять в своей жизни, это мусульманскую веру. Но бывают иногда такие случаи, что человек пробует, пытается, ну, как бы в своей традиции, в своей культуре веру принять и не может. Ну, не мешает ему, что проходит много времени, он не может себя реализовать в этой вере. Тогда он, не отвергая эту веру, может попытаться изучать все остальное. И вдруг, если сердце его что-то примет, и он возрадуется, возликует сердце, значит, это его культура. Но только бойтесь всех новых направлений религии. Все древние направления, они ценны тем, что они уже проверены временем. Все новое – это очень опасно. Предаваться можно тому, что четко проверено. И прежде чем предаваться какой-то духовной традиции, изучите ее в том плане, какие в ней есть святые и как они себя в жизни проявляли. Изучите, что такое святость в этой традиции, какое отношение с Богом в этой традиции есть и каковы правила достижения этих отношений. Если вы все это видите, что это имеет трезвость и глубокий смысл, значит, это то, что вам нужно. Это то, что... И главное, чтобы сердце было радовалось, понимаете, этому всему. Это самый главный принцип. Принцип принятия. Веды говорят, что принять веру гораздо более важно, чем принять жену. И это более интимный процесс. Никто не может навязать человеку веру. Никто не может сказать, это твоя вера, потому что... Даже жену никто не может никому навязать, понимаете? А вера с человеком остается на многие жизни. Поэтому нельзя навязывать веру. Можно предлагать. Но и то это тоже иногда бывает очень некрасиво, понимаете? Но самое ужасное, что может быть в жизни человека, если человек видит перед собой верующего, недостаточно крепкого, но искреннего, идущего по своей пути, и этот человек пытается совратить этого человека в другую веру. Вот это самое мерзкое, что существует в нашей жизни вообще. И это мерзкое надо пресекать любыми способами, понимаете? Если человек кого-то совращает, надо остановить его. Это неправильно. Если у человека в сердце есть вера, пускай он идет своим путем. Это крайне ценно и важно для него. Понимаете? Вот так вот. Да? Ну давайте всем желать счастья. Вопросы закончены. И сели прямо. Я желаю всем счастья.